Verre tolka ver, tolka ver. Богу возможно все. Верь только верь, верь только верь, верь только верь. Богу возможно все. Верь только.
Давайте склоним сейчас головы для минуты молитвы. Наш милостивый Небесный Отец, мы действительно счастливы сегодня вечером за привилегию приехать сюда, в Нью-Йорк, служить Твоему народу во имя Твое. Мы так рады встрече с ними, зная, что существует великое завтра, где мы встретимся, где у нас не будет никогда молитвы за больных, ибо больные вечно будут здоровыми. Не будет больше долгих молитвенных ночей за погибающих, потому что они все тогда будут спасенными. И мы ожидаем того дня, когда явится Иисус. Видя приближение того часа и знамения и чудеса, указывающие на то время, это заставляет нас остановиться всего на минутку, Господь, чтобы задуматься о себе. Вот мы задаем сейчас тот вопрос. «Исследуй меня, Господь, и испытай меня. И если в нас имеется какое зло, удали его, Отец. Мы хотим служить Тебе чистым сердцем, незапятнанными руками, ибо мы не знаем, в какой час Ты можешь позвать нас и прикажешь нам отправляться в вышину. Мы уйдем к Тебе». Если здесь есть некоторые, Господь, кто не знает Тебя как своего Спасителя, прощения своих грехов, и они не родились от Духа Божьего, пусть это будет вечер, когда они примут то решение, и Бог наполнит их своей благостью. Исцели каждого больного здесь, Отец, всех страждущих. Да не останется здесь, в этом здании, ни одного немощного, когда служение окончится, или ни одного грешника. Пусть мы увидим, как это произойдет ради чести и славы Бога. Мы просим это во имя Его возлюбленного дитяти Иисуса Христа. Аминь. Садитесь. Это большая честь снова быть сегодня вечером здесь, опять служить во имя нашего чудесного Спасителя и кто является вседостаточным. Как мы вчера вечером говорили об ангеле Господа в знамении у Содома, что когда этот ангел остался за кадром, чтобы поговорить с Авраамом, этот муж, который был ангелом, но это был Бог в человеческом облике, потому что Авраам назвал его Господь. Любому читателю Библии известно, что «Господь» с заглавной буквы происходит от «вначале Бог создал небо и землю», которое означает «Элоим», значащее «вседостаточный», «всемогущий». И Бог там объявил себя Аврааму в облике человека. Просто пыльный путник, они выглядели такими. Он не сказал, откуда он пришел, но заметьте, когда он говорил с Авраамом, он сказал: «Я исполню это. Я это тебе обещал». Видите? И назвал его по его отцовскому имени, Авраам, которое только что было сменено с Авраама несколькими днями раньше, но теперь он Авраам, и назвал вместо Сары Саррой, принцессой. И затем Бог исчез перед Авраамом и направился в Содом. И это было их завершающее знамение. С неба пал огонь и уничтожил весь Содом и Гоморру и окрестные города, показывая в прообразе, что сделает языческий мир. Он будет уничтожен, его уничтожат огнем. Бог пообещал это, что Он уже не будет истреблять мир водою, дав нам знамение. Бог никогда ничего не делает без знамения. И Он дал нам знамение радуги, как завет. Он уже не станет больше истреблять мир водой. И вот, но на этот раз это будет огонь. И когда Иисус ссылался на времена, Он сказал, «Как было в дни Ноя, когда подготавливался ковчег, в котором лишь 8 душ спаслось водою, так будет пришествие Сына Человеческого». Посмотрите там на меньшинство. Как это было, когда 8 душ спаслось водою? И он продолжил дальше и изложил моральное состояние того дня. Ели, пили, женились, выходили замуж. И если... Я читал это как-то недавно и комментировал об этом, проповедовал об этом. А потом я понял. Иисус читал то же бытие, которое читаю я и читаете вы. Поэтому я обратился к Бытию 6, чтобы разобраться, что они делали в тот день. И мы видим, что сыны Божьи брали себе дочерей человеческих. Я посмотрел на их перевод по поводу того, что там. Было сказано, брали себе женщин, не дочерей. Это было точно как Рина, Невада. Просто поженились, разбежались, как Голливуд и так далее. И затем сказано, это были мужи славные издревле. Затем вы видели в журнале Life, где в Англии разразился этот крупный скандал о тех знаменитых мужах и теми проститутками и все остальное. И какие наши губернаторы, и ой-ой-ой, в каком скопище мы оказались. Совершенно точная иллюстрация того, что, как сказал Иисус, будет происходить, понимаете? Ели, пили, женились, выходили замуж и не знали этого до дня, когда Ной вошел в ковчег. И затем дверь закрылась. Шанса уже не было. Это была его последняя проповедь. Последняя проповедь, проповедовавшаяся в любом великом служении, была к тем, кому невозможно было спастись. Ной, его последняя проповедь была к тем, кому невозможно было спастись. Видите, он вошел внутрь, и дверь за ним закрылась, и он пробыл там внутри 7 дней, прежде чем пошел дождь. Видите, его посланием прежде всего была проповедь, строительство ковчега, а затем 7 дней взаперти. Люди сказали, тот старый фанатик. Видите, он просто забрался туда, он сам закрыл дверь. Но ее закрыл Бог. То же самое было в Содоме. Взгляните на нашего Господа Иисуса. Когда Он пришел на землю, Он был молодым пророком из Галилеи. Он входил в синагоги, все Его любили, Он исцелял больных. Это была Его первая часть Его служения. Первый этап. Вторым этапом было пророчество, когда Он начал укорять фарисеев и саддукеев своих дней, говорить им, кто они, и как они были слепы и не видели этого, и кто Он такой, и так далее. Вы знаете, и что с ними произойдет? Из-за этого Он был осужден, и на основании этого Он был распят. Но они не смогли остановить послание. Можно остановить посланника, но не послание. И в Библии сказано, что Он сошел в ад и проповедовал душам, находившимся в темнице, что были когда-то непокорными. И вот было Его последнее послание к обреченным. Ужасно подумать сейчас, что в один из дней, что люди будут дальше проповедовать, точно как они проповедовали в дни Ноя, они будут точно так же продолжать дальше, но к обреченному миру, что двери будут уже закрыты. Мы не знаем, в какое время это может произойти. Так что если вы не христианин, сегодня вечером обдумайте это очень тщательно. Серьезно задумайтесь над этим. Так вот, есть только одно, что нам известно, мы должны делать. Следовать наставлениям, которые наш Господь оставил нам. Проповедуйте Евангелие всякому творению. Он знает, кто спасен, а кто нет. Мы не знаем этого. Мы просто забрасываем в море невод, вытаскиваем всяких, но Бог знает, кто спасен, а кто нет. И никто не сможет прийти к Нему, если Отец не привлечет его. И все, кого Отец дал ему, придут. Мы это знаем, видите? Поэтому нам нельзя говорить, что этот христианин, а тот нет. Потому что он сказал, «Царство Небесное подобно человеку, взявшему невод и пошедшему на море и забросившему его». Когда он вытащил невод, ему там попались всякого рода существа. Там могли быть водяные пауки, жуки, змеи, и рыба-мусорщик, и пригодная рыба. Но понимаете, водяные жуки и прочие в конце концов уползли снова обратно в воду, но пригодная рыба сбереглась для хозяина. Так вот, мы не знаем, который это. Мы просто забрасываем невод. Но помните, Тот водяной жук был водяным жуком, когда его накрыл невод. Влияние собрания было тем, что поймало его. Змея по-прежнему была змеей. Невод Евангелия просто затащил ее. И рыба-мусорщик была рыбой-мусорщиком. Черепаха была черепахой. Рак был раком. Понимаете? Но настоящая рыба была рыбой от начала. Так что он знает, который это, потому что их имена содержатся у него в его книге, занесены туда, когда Агнец был заклан прежде основания мира. Мы здесь для того, чтобы постараться исполнить свою часть. Так вот, брат Вик в течение многих лет забрасывал здесь на углу невод. Другие служители на других углах забрасывали невод. Я приехал, чтобы подключить свой невод к вашим, братья, чтобы мы просто могли получить огромный улов и просто продолжали тянуть, как рыбаки, на концах озера. В какой-то из дней из озера будет взята последняя рыба. Рыбалка тогда окончится. Будем же искать Бога всем своим сердцем, молиться и быть искренними, когда мы видим приближение этого часа. Так вот, сегодня мы будем молиться за больных. Мы раздали это. Кажется, Билли... Мне не удалось поговорить. Он раздавал молитвенные карточки? Те... Да. Что ж, начнем. Замечательно. Это хорошо. Добро. Мы... Прошлым вечером мы намеревались заложить основание для сегодняшнего вечера, для молитвенного служения. И потом я подумал, может быть, уделить вечер или два просто для проповеди. И мы посмотрим, кто не получил Духа Святого. И это главное, понимаете? Если вы исцелитесь, Бог исцелит вас, несомненно. Он уже совершил это. Вы просто должны этому поверить. Но если вы исцелены, вы заболеете опять, если проживете достаточно долго, наверное. Но когда вы спасены, это другое, понимаете? Вот это, понимаете? И мы сейчас собираемся сказать вот эту одну вещь, потому что иногда приходят новички, которые, может быть, на собрании, возможно, никогда не видели служения исцеления. И они частенько стараются прицепить к тебе то слово «божественный исцелитель». Но не бывает «божественный исцелитель один». Это Бог. И, честно говоря, исцелитель только один. Это Бог. Так вот, врачи не претендуют на это, что они исцелители. Они не исцелители. Они не претендуют на это. Что если бы я вышел на улицу и сломал здесь себе руку, и явился бы и сказал, «Доктор, исцелите мне руку, быстренько, мне нужно закончить работу». Он бы сказал, «Тебе нужно исцеление ума». Что ж, это было бы правдой. Понимаете? Так вот, врач может вправить мне руку, но исцеляет Бог. Если я порежу себе руку, я скажу, «Доктор, я порезал себе руку. Быстренько исцелите мне ее». Он не сможет этого сделать. Единственное, что он сможет сделать, промыть ее. Если там глубоко, он может ее зашить. Но исцелить ее должен Бог. Видите, природа должна вырастить клетки. Жизнь. Жизнь должна будет соединить это. Тело должно произвести кальций и так далее, и само иметь жизнь. Кальций не исцелит. Все дело в жизни. Понимаете, никакое лекарство не исцеляет. Лекарство лишь поддерживает чистоту в то время, как Бог исцеляет. Понимаете? Никакое лекарство не исцеляет. Если бы я порезал себе руку и упал бы здесь мертвым, понимаете, если бы вы отнесли меня к врачу и сказали, «Вы исцелите этого мужчину?» Он бы сказал, «Да он же мертв». Ладно, тогда вы скажете, «Давайте зашьем это, и у вас есть какое-нибудь лекарство, которое исцелит ту руку, не правда ли?» «Нет, нету». Видите, если бы они заштопали меня и ввели мне бальзамирующую жидкость, которая на 100 лет придала бы мне естественный вид, и ежедневно кололи бы мне пенициллин и прикладывали бы к тому месту всякие мази, это, конечно же, не исцелило бы. Почему? Потому что та жизнь ушла из этого. Ну и кто же тогда исцелитель? Лекарство или жизнь? Теперь, расскажите мне, что такое жизнь, и я расскажу вам, кто такой Бог. Понимаете? Бог есть жизнь. Понимаете? Мы сказали вчера вечером, у нас так много механики, а не динамики. Так вот, мое тело — это механика. но мое тело не будет действовать без динамики, духа. Понимаете? А дух приводит мое тело в действие, управляет им. Подобно как автомобиль, без бензина, без мощности, зажигания, понимаете? Неважно, насколько хорошо динамика, то есть я имею в виду отлажена механика, цилиндры и контакты, и свечи, и что там еще. Там также должен быть и ток. Должно быть и то, и другое вместе. Вот таков Бог. У Бога должен появиться верующий, чтобы получился тот контакт. Тогда нечто произойдет. Поэтому божественное исцеление – это точно как и спасение. Никакой человек, проповедующий Евангелие спасения для вашей души, не захочет, чтобы его называли божественным спасителем. Но он такой же божественный спаситель, как и любой, проповедующий божественное исцеление, был бы божественным исцелителем. Потому что человек не может сказать, что он может спасти человека, потому что Иисус уже совершил это, понимаете? Хорошо. Но через свою проповедь он указывает им на Христа, кто и является Спасителем. Божественное исцеление лишь указывает им на завершенный труд Голгофы, ибо он изъязвлен был за грехи наши, ранами его мы исцелились. Видите? Видите? Божественное исцеление – это не то, что есть у какого-то человека, что он может поместить на вас. Главное – ваша вера в завершенный труд. Если бы Иисус стоял здесь сегодня вечером в этом костюме, который Он дал мне, Он не смог бы вас исцелить. Он бы просто... Возможно, Он мог бы... Возможно, вы знали бы, что это Иисус, но Он не смог бы вас исцелить, потому что Он уже это совершил. Видите? Вы должны были бы этому поверить. Так вот, Он сказал бы, «Дитя мое, ты не знаешь, разве, что ранами моими ты исцелен?» Видите, он уже совершил это. Это уже завершенный труд. Это прошедшее время. Сейчас мы просто верим этому. И как по мне, слова было бы достаточно. Если ты что-то кому-то рассказал, они не захотели этому верить, что ж, это все решает. Пусть себе идут и не верят этому. Но это не Бог, понимаете? Это точно как одна песенка, которую я слышал раньше, пел один служитель и его жена. «Не как смертные прощаем друг мы друга. Иисус прощает и забывает». Видите, мы не можем этого забыть, понимаете? Но Он может. Он Бог. Он может это забыть. Этого никогда не было. Забросит в море забвения и даже и не припомнит этого. Он Бог. Он может удалить это из своей полной памяти. Но мы не можем этого сделать, понимаете? Он может. Теперь, когда вы верите Ему, что Он совершил это для вас, Он исцелил вас, когда Он был изъязвлен за беззаконие ваше, и ранами Его вы исцелились, прошедшее время. Так вот, единственное, что вам нужно сделать – поверить этому. Теперь, Слово учит этому. Никто не сможет сказать, что Слово этому не учит. И оно действительно учит этому сейчас. И мы видим так много доказательств, что люди везде исцеляются. Но божественное исцеление существует. Теперь, будь это вы или я, если бы мы послали свое слово и были бы суверенными, подобно Богу, что ж, если бы люди не захотели этому верить, они не обязаны. В конце-то концов, именно они больны. Но не в случае с Богом. Он также поставил в церкви апостолов, пророков, учителей, пасторов и евангелистов. Видите, все это для совершенствования тела. И в этом теле, каждом поместном теле, Он дал 9 духовных даров, и те дары различны. Мудрость, знание, говорение на языках, дары исцеления, истолкование языков и так далее. 9 духовных даров. Все для того, чтобы продемонстрировать свою любовь к церкви. Понимаете, что Он хочет, чтобы вы пребывали в порядке. Сам Величественный Святой Дух, являющийся наставником церкви. Очень плохо, что мы взяли себе в наставники епископа вместо Святого Духа, видите? Но мы... Святой Дух – это наставник, которого Бог дал церкви, чтобы растить церковь, воспитывать ее в Божьих увещеваниях. Итак, Святой Дух щедро устанавливает в церкви эти дары, и они действуют совершенным образом, если вы только не будете приходить в возбуждение и пытаться принимать только то, что вы сами придумаете. Вот где люди совершают ошибки. Я вижу это среди людей, что кто-то весь захвачен и как бы немного заведен Святым Духом. Это прекрасно, возбужденный. Но к вам кто-нибудь придет и скажет, говорит ли Господь то-то? Видите, вы не обязаны давать им ответ. Не говорите этого, если только Бог этого не говорит. Тогда у вас есть «так говорит Господь». Тогда ничто не сможет удержать это от исполнения. Оно просто обязано будет произойти. Я призываю любого оспорить сегодня вечером, что вы никогда не слышали, чтобы Святой Дух говорил на собраниях «так говорит Господь», и чтобы это не произошло именно таким образом, в точности, из миллионов случаев. Видите, он должен быть совершенно прав. Если бы Святой Дух пришел сегодня вечером и сказал мне через видение, «Я хочу, чтобы ты завтра отправился на президентское кладбище. Я воскрешу Джорджа Вашингтона. Я пригласил бы мир прийти, увидеть, как это совершится». Это должно будет произойти, понимаете? Потому что так сказал Святой Дух. Из-за этого оно истина. Но до тех пор, пока он не скажет этого, ты просто ожидай, понимаете? Видите? Ты знаешь, что ты спасенный, и ты знаешь, что ты наполнен его благостью, и ты знаешь, как, если он в тебе, он проявит в тебе свою жизнь. Так что просто довольствуйся. Он хочет тебя использовать, он непременно это сделает, понимаете? Он знает, где ты находишься. И я считаю, делая это с любовью и в братском общении друг с другом, мы забываем все эти скопления, деноминации, барьеры, и великая Божья армия продвигается вперед к победе. Сегодня вечером я прочту небольшой отрывок из Писания, и, возможно, многие из вас хотят читать вместе со мною. Если вы желаете читать, что ж, конечно, вы можете. И мы сейчас хотим обратиться к Евангелию от Святого Матфея, 12 глава, если вы хотели бы читать вместе со мною, когда я буду читать, в 38 стихе 12 главы Святого Матфея. И я хочу сейчас объявить, какой будет тема, на которую я хочу говорить. «Знамение этого времени». Это несколько знакомая тема, и я просто говорю это, потому что я молился. И мне не хотелось бы переходить на плотное проповедование и затем опять возвращаться в то русло. Потому что любому известно, что дары Святого Духа, они действуют в определенном канале. Есть дары исцеления тем же Духом, дары языков тем же Духом, только другой канал, и ты переходишь от одного к другому. Так что давайте сейчас будем читать. Если вы... «Были же тогда некоторые из книжников и фарисеев, сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка». «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». «Царица Южная восстанет на суд с родом этим и осудит его, ибо она приходила от края земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». Мы здесь обнаруживаем, что наш Господь в месте Писания, которое мы только что прочли, это было как раз в русле того, чему верят евреи. Евреи верили в знамения. И они пришли к Иисусу, эти богословы, и дискутировали с Ним, что им хотелось бы увидеть от Него знамение. Теперь видите, как слепы они были. Он уже явил свое знамение, то, кем Он был, что Он Мессия. Мы разбирали это прошлым вечером. Кто из вас был здесь прошлым вечером? Давайте посмотрим. Это хорошо. Ладно. Прошлым вечером мы разбирали это и доказали собранию, что мессианское знамение, которое он должен был явить, что он был пророком, который, как сказал Моисей, появится. И все, кто не поверит этому пророку, будут истреблены из среды народа. Господь, Бог ваш, поднимет пророка, подобного мне. А когда он пришел и дал знамение пророка, ну, многие из них захотели сказать, что он Вельзевул или какой-то лукавый дух. И он говорил им, сказал, «Так вот, это вам простится, но когда придет Дух Святой, и вы скажете против этого, совершающего тот же труд, конечно, это не простится вам никогда, ни в этом мире, ни в мире, который должен настать». Теперь, мы не хотим приступать к этим вещам просто легкомысленно. Нам необходимо искренне подойти к этому и увидеть. Иисус сделал то утверждение, что когда Святой Дух придет совершать тот же труд, который совершал Он, что сказать слово против Него, это не простится ни в этом мире, ни в мире грядущем. Теперь помните, до Пятидесятницы Святой Дух не был дан. И евреям уже было засвидетельствовано через личность Иисуса Христа. Самарянам было засвидетельствовано через личность Иисуса Христа. Таким образом, справедливый Бог не мог бы осудить праведный народ. Должен был быть неправедный народ для осуждения Богом. Что ж, в таком случае, этот Святой Дух должен вернуться в последние дни на Церковь и явить те же знамения, какие Он явил тогда, потому что Бог никогда не меняет своего образа действий. Бог не делает что-то одно вот так, и другим способом делает что-то другое, иным способом. Понимаете, первое Его решение совершенное, потому что Он Бог. Понимаете? Его слово не может подвергаться изменению. Он не узнал больше за эти 6000 лет человеческой истории, которые у нас были. Он не узнал больше, чем он знал тогда в прошлом, потому что он прежде всего безграничен, понимаете? И он не меняет своего слова. Он избрал спасти человека через пролитую кровь невиновного. Мы пытались давать им образование. Мы их пытались деноминировать. Мы испробовали все на свете, и общественная жизнь, и оно все до последнего терпело поражение, и далее будет терпеть поражение, пока мы не вернемся под кровь. Это единственное место, где присутствует общение. Бог не меняется. Когда Бог что-то говорит, это должно прибыть вовек. Если человек пришел к Богу, и Бог исцелил того человека на основании его веры, со следующим человеком он должен поступить таким же образом, иначе он действовал неправильно, когда он исцелил первого человека. Если он спас человека под кровью и только этим, а кому-то позволит войти просто благодаря образованию, или что он какой-нибудь богослов, или что-то такое, без применения к нему пролитой крови, он действовал неправильно, когда за первого человека он потребовал кровь. Понимаете, он должен навеки остаться таким же. Его намерение всегда было одинаковым, его действия были всегда одинаковыми. Бог ни в какое время не имел дела ни с какой организацией. Отыщите это в истории. Он всегда занимается отдельным человеком, не группой. Отдельным человеком. Мы видим по истории, что когда поднимались великие мужи, Господь посылал их на сцену, и когда они умирали, следом за ними появлялась организация. И ни разу не было такого, чтобы люди организовались, и та организация не умерла, и уже никогда как бы не возвращалась в духовные сферы. Я только что прошел где-то 20 лет библейской истории, так что нет ни одного места, чтобы они опять поднялись. Бог занимается сегодняшним днем. Что Он будет делать завтра, это Его дело. И Он всегда имеет с нами дело с отдельным человеком, понимаете? Потому что в человеческих группах слишком много представлений. Смотрите. Даже апостолы после того, как они попытались кого-то избрать, из-за отпадения Иуды, они бросили жребий, и он указал на Матфея. Это было самое лучшее, что они смогли сделать
с ключами от царства.
И ни в одном месте Писания не записано, чтобы он что-либо совершил. Но Бог избрал Савву, коротышку со скверным характером, но ему пришлось однажды уложить его на лопатки и дать ему ненадолго посмотреть вверх. И он сказал: «Я покажу ему, сколько всего ему придется перенести ради меня». Понимаете?
Понимаете.
Церковь выбрала Матфея, но Бог избрал Павла. Видите, вот в чем разница. Бог всегда совершает свое избрание, свой выбор. Бог делает это по избранию, по своему предузнанию. Так вот, мы видим, что Бог всегда имел с людьми дело посредством знамений и чудес. Он обещал знамения последних дней. Бог не может переменить своей политики.
Он всегда говорит к людям через своих пророков. Было много случаев на протяжении всех эпох, но у Бога всегда где-то был пророк, к которому он мог проговорить, каждый, к кому приходило слово Господа, и только так, понимаете, на того пророка.
Понимаете? Они всегда шли и разузнавали, где этот пророк. Провидец означает... Провидец означает или рассказывать наперед, или возвещать. Он провидец, видящий события, которые произойдут. И он предсказывает это людям.
И в Библии сказано: «Если оно не сбывается, то не слушайте его».
Оно всякий раз должно сбываться. Бог не может ошибиться, понимаете? А если оно не сбывается, то он сказал: «Он не был с тем человеком».
Итак, на основании этого люди знали, что слово Господа было с этим провидцем, который был у него, провидцами Ветхого Завета.
Так вот, Святой Дух не меняет того курса.
Иисус сказал: «Когда Он, Святой Дух, сойдет на вас, Он покажет вам все это, чему Я вас учил, что Я рассказывал вам, и Он возвестит вам грядущие события».
Видите? Он не меняет свою систему, всегда одинаково. Поэтому мы можем доверять Ему.
Но понимаете, наша человеческая часть полностью захватывает нас в различные вещи, и собираются группы мужей, и голосуют за это и то. Вот что сбивает нас с курса, понимаете? И говорим: «Ну, это было для другого дня». Нет, Он тот же вчера, сегодня и вовеки. И все Слово богодухновенное, все, что в нем.
Так вот, Иисус пришел точно по знамению, которое должно было его сопровождать.
Как Моисей предсказал, что Мессия будет помазанным пророком, которого воздвигнет Господь.
И он четко показал, что он был тем пророком.
И вот эти фарисеи пришли к нему и сказали: «Учитель, мы будем искать от тебя знамение».
Он сказал, одно место, где он сказал, если хотите это прочесть, святого Матфея, 16 глава и 3 стих, с 1 по 3, они опять просили у него знамения.
И он сказал: «Вы слепые фарисеи, лицемеры, вы выходите и видите, как садится солнце». И сказал: «Вы говорите, завтра небо будет ясно. Если оно несколько багровое и хмурится, вы говорите, погода испортится». Сказал: «Вы лицемеры. Лицо неба вы умеете различать, а знамение времени вы различить не можете».
Они должны были бы знать это.
Так вот, теперь, если это пришествие Святого Духа в последние дни должно быть в точности жизнью Христовой в церкви, понимаете, а мир, который смеется над этим или скажет против него какое-то слово, властью Божьего слова будет уничтожен.
Так что вы видите, что совершил мир.
Поэтому излияние Богом суда с небес точно соответствует теперешней обстановке.
Наша страна, наши города, наш мир созрели для суда.
И я уверен, что уже позднее, чем нам кажется.
Он сказал, что ему придется сократить это ради избранных, иначе не спасется никакая плоть.
Просто задумайтесь о том, что изо дня в день, из года в год становится все хуже.
Посмотреть на вас, люди святости, пятидесятники, как в церкви вошло разложение, ссорятся, заводятся.
Взгляните на наших женщин. Раньше считалось порочным, чтобы они стригли свои волосы.
В Библии говорится, это порочно, но они все равно это делают.
В Библии сказано, чтобы они не делали этого. и носить эти одежды, которые походят на мужскую одежду, в Библии сказано, для Бога это мерзость.
О, скажете вы, это методистки, это пятидесятницы.
Это верно? Это они все, видите?
Почему же так?
Вы больше любите свои телевизионные программы, нежели заботитесь о чтении Библии. Понимаете, вы ставите тех людей себе в пример вместо Божьего Слова, понимаете? Так вот, следовательно, должен наступить суд, и оно постоянно становится все хуже и хуже. Так вот, Иисус сказал им, что будет знамение. Он говорил о знамениях последнего дня. И прошлым вечером Он сказал нам, как было в дни Содома, так будет и в пришествии Сына Человеческого, что Дух Божий откроется в последний день в человеческой плоти, который будет способен различать мысли, которые в разуме, сердце. Теперь, в Библии говорится, что Слово Божье делает это. Евреям 4. Слово Божье мощнее, действеннее и острее меча обоюдоострого, проникает даже до разделения мозга костей и различает мысли и намерения сердца. Вот причина. Иисус был Словом. В начале, святого Иоанна 1, в начале было Слово. Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. Вот причина, почему Он мог на них взглянуть и воспринять их мысли. Вот причина, почему Он мог сказать женщине у колодца, понимаете, что у тебя 5 мужей. Вот причина, почему Он мог сказать Филиппу, когда Он привел Нафанаила. Он сказал Нафанаилу, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Он сказал, «Откуда ты меня знаешь, Рави?» Сказал, «Прежде нежели Филипп окликнул тебя, когда ты был под деревом, я видел тебя». Различающие мысли. О, столько мест в Писании отождествлял себя. Это было не для язычников. Он ни разу не обозначил себя таким вот образом для язычников. Исследуйте Писание. Ни разу. Это сегодня. Видите? У язычников было 2000 лет изучения и теологии. Он взял из язычников народ ради имени своего. Но ныне наступила пора, когда должно совершиться вот это, непосредственно перед сожжением, как это было в Содоме. Вот Иисус со своим отождествленным, подтвержденным знамением, знамением для людей по Писанию, и все же те иудеи говорили, «Мне бы хотелось увидеть, как ты совершишь знамение». Вы видели когда-нибудь людей, которые, неверующие, скажут это вам? «Если существует, я знаю такого-то там на улице, вот если бы он их исцелил». Видите? О, это... Ты понимаешь, что это сатана. То же самое. Вы знаете, они сказали, «Если ты сын Божий, садись с креста». Они обмотали ему голову тряпкой, сказали, «Этот парень говорит, что он пророк». Они били его по голове палкой, тряпка у него на лице, сказал, «Теперь попророчествуй и расскажи нам, кто тебя ударил». Когда они передавали друг другу палку, сказали, «Мы поверим тебе!» Но понимаете, Бог не устраивает ни для кого цирковых номеров. Иисус сказал, «Я исполняю только то, что показывает мне Отец». Понимаете? И это верно. И таков истинный Божий слуга. Всегда послушен своему господину. Понимаете? Не порисоваться или сказать что-нибудь, чтобы поднять кому-то настроение, но быть честным и верным пославшему его. Это истинный слуга Христов. Подобно как Элиэзер, представитель, шедший от Авраама, понимаете, чтобы выбрать невесту Исааку, прекрасную Ревекку, послушный, образцовый слуга, видите, он занимался исключительно делом своего господина. Какой прообраз Святого Духа сегодня? То же самое, отбирающего невесту, понимаете, в вечернее время, когда гаснут огни. Так вот, они хотели увидеть знамение, хотя он был отождествлен, бесспорное знамение по Писанию. Все же они не захотели поверить библейскому знамению. Они хотели, чтобы он разыграл представление. Разве вы не видите? Это дух того же рода, который сказал, «Если ты сын Божий, вели этим камням превратиться в хлеб. Если ты сын Божий, свергни себя отсюда, ведь написано, что он ангелом своим заповедает о тебе, да не приткнешься ты о камень ногою своею, они на руках понесут тебя». но он не ударился своей ногой о камень. Понимаете? Несомненно. И он сказал там также, если вы заметили, когда он перенес это на крест и так далее. Вот, тот дух здесь был в этих фарисеях, говоривших, «Мы будем искать знамения». Он сказал, «Род злой и прелюбодейный ищет знамения». Заметьте, и он, у Бога во всех эпохах были знамения для своего народа. И, не делая ничего, Бог посылает знамения. Он всегда сперва посылает знамения. И он пообещал, что он совершит то же самое, потому что он не может измениться. Поэтому, когда мы видим явление конца времени и знамений конца времени, даже последнего знамения, обещанного перед сожжением Содома, у нас была радость, у нас были звезды, падающие с небес, у нас были войны и военные слухи, у нас были землетрясения в различных местах и все те события, с тем, что дары Духа вернулись обратно в церковь. У нас были все эти различные проявления, могучие служения, исцеления и прочее, показывало. Это все были знамения. Но последним знамением, как раз перед сожжением язычников, было знамение «Бог, проявившийся в человеческой плоти». Верно. И Иисус сказал, что это будет при Его возвращении. Нам следует быть сейчас осмотрительными и действительно уладить все с Богом. Будьте уверены, что вы правы. Сейчас. Им полагалось, иудеям полагалось всегда опираться на свои знамения, вы это знаете, вместо теологии и лекций. Они должны были опираться на знамение, потому что настоящий, истинный верующий всегда верит, что Бог — это Бог силы. А где Бог, там должны происходить знамения. Понимаете? Это точно как выбивать кусок стали, раскаленной на наковальне. Понимаете? Должны лететь искры. Оно отображает. И везде, где Бог, там также будут знамения и чудеса. Иисус сказал, «Эти знамения будут сопровождать уверовавших». Служение по всему миру, понимаете? «Эти знамения будут их сопровождать». Всегда знамения. Бог всегда дает знамения, подобно как Он давал в начале и дает их каждому поколению в конце. Он дал его во время Ноя. Ной был знамением для того поколения. В глазах мира он был фанатиком. Для ученых, как же, его послание никак не увязывалось с их научным пониманием. Он сказал, «С неба польется вода и затопит землю». Возможно, они были способны прощупывать Луну или своим радаром, или что это было. Они сказали, «Там вверху нет воды, я могу доказать научно, что воды там нет». Возможно, сказали ученые. Но Ной сказал, «Бог способен». Если там нет воды, Он Творец. Он может поместить туда воду. И Он знает, как это сделать. Но Он был знамением. Он дальше двинулся строить ковчег, когда не было воды, в которой Он плавал бы, но Он все равно его строил. Он был знамением для того народа. Что ж, Моисей был знамением в Египте, когда они видели эти великие чудеса и так далее. Соломон и далее. Затем мы видим здесь, что они назвали Иисуса, знамение, которое Он им давал, истинное пророческое знамение их Писания. Так вот, есть немало знамений, не являющихся знамениями по Писанию. У нас должны быть знамения по Писанию. Оно должно прийти, так говорит Господь, из этой Библии, понимаете? Тогда мы будем знать, что оно правильное. Конечно же, есть много всего, что идет вместе с этим, что Бог может совершить все, что Он пожелает. Он Бог, но я знаю, что Он держит свое слово. Поэтому я хочу увидеть это из Его слова, тогда я буду знать, что оно истинное, потому что это слово. Теперь. Мы видим, что в этот раз Иисус показывал свое знамение по Писанию. И все же они назвали то, соответствовавшее Писанию знамение, потому что они не хотели верить, что это было соответствовавшее Писанию знамение. Им нужно было найти какой-то ответ людям. Поэтому они сказали, это его умственные способности. Он одержим бесом. И его назвали, они прозвали его Вельзевулом. И он упрекал их за это. какое же оно будет, когда он явится опять?
Обратите внимание, он сослался на Иону.
Как было в дни Ионы, подразумевая Иону, так будет в Сыне пришествие Сына Человеческого.
Теперь, многие осуждают Иону.
Я не осуждаю Иону.
Вы знаете, они говорят, ну, он Иона.
Вы слышали такое высказывание?
Но вы не должны этого делать, христиане.
Вы не должны осуждать слуг Божьих.
Иона был пророк.
Он не вышел из воли Божьей.
Он исполнил совершенно точно.
Он должен был это сделать ради знамения.
Все, что происходит,
это не просто случается. Оно происходит как знамение.
Однажды пророку пришлось жениться на проститутке.
Родил от нее детей.
Кто-то лежал 340 дней на боку.
Затем перевернулся на другой бок.
Кто-то снял с себя одежду.
И просто все делалось как знамение.
Понимаете?
И Иона должен был это сделать как знамение.
Помните,
Авраам должен был жениться на Агаре,
вопреки собственной воле,
когда Сара отдала служанку.
Но он отказался от этого,
но Бог явился ему, сказал, «Послушай Сару, ибо свободная не будет наследницей вместе с рабыней».
Она должна была изгнать ребенка.
Что это было?
Знамение.
Все это знамение.
Бог что-то делает как знамение.
И Иона был знамением.
Теперь, если заметите, Иисус ссылается здесь на это.
Хилое, злое и прелюбодейное поколение будет искать знамение,
и они его получат.
Ибо как пророк Иона пробыл во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий должен будет, видите, пробыть в сердце земли 3 дня и 3 ночи.
Следовательно, знамением чего был Иона?
Он был знамением воскресения?
Хорошо.
Теперь, если и существовало когда извращенное поколение,
мы живем в нем,
мы это знаем.
Оно извращено душевно, физически, сексуально,
во всем.
Оно извращенное.
Злое поколение,
неверующие,
больше, я полагаю, чем когда-либо у нас были.
Они неверующие церковного типа.
И это те, с которыми труднее всего.
Я миссионер. Я был на поприще и видел, где приводили язычников, не знавших даже, которая рука правая, а которая левая.
Они не знали.
Что ж, он приходит в своем состоянии.
Он не слышал никогда о Боге.
Так вот, он хочет нечто увидеть.
И как только ты сможешь доказать ему, что есть истина,
он ее примет.
Но образованный язычник,
понимаете,
это ужасное для употребления слово, но это правда.
Видите, образованный язычник,
ему хочется составить об этом свое личное суждение, понимаете?
Он так много об этом знает.
Он не может смириться,
просто к вере, посмотреть на Божье Слово.
Вот какими были те фарисеи в тот день.
Они не могли просто взирать на Слово.
Вот оно,
пожалуйста,
но они не хотели его видеть.
И прискорбная часть — знать, что они на самом деле были слепы.
Бог сделал это ради знамения.
Теперь видим потом сегодняшний день.
Знамение, которое это злое поколение, в котором мы живем, увидит, будет знамением воскресения.
Он не сказал, что там будет некто.
Злое и прелюбодейное поколение ищет знамение.
И они получат знамение Ионы, воскресение.
И в этом злом, прелюбодейном, извращенном поколении, в котором мы живем, во всемирном масштабе.
Не думайте, что все это у вас в Нью-Йорке.
Они не у вас, они по всему миру.
Не думайте, что Америка единственная, у кого они есть.
Они по всему миру.
Верно.
Прелюбодейное поколение, видите, они те, кто должен будет получить знамение воскресения.
Во всех этих днях, что когда у нас есть буддисты, шииты, джайны,
всякого рода религии,
по всему миру их образуется тысячи.
Каждая из них может свозить вас к могиле своих основателей.
Но у христианства есть пустая гробница. Понимаете?
Не только это,
но ты не сможешь рассказывать тем людям, говорить «Он живет у меня в сердце».
Они обратно отправят тебя к Его Слову. Непременно отправят. Они обратно отправят тебя к Его Слову. Да, ты не сможешь произвести язычнику психологию, понимаете, потому что его Бог тоже живет у него в сердце. Я видел мусульман, которые лежали на улице и говорили «Аллах, Аллах», до того, что они входили в такое исступление, что они брали щепку и вгоняли ее себе под ногти. Не чувствовали этого.
В Цюрихе, Швейцария, я видел одного человека. Взял меч и вставил себе в легкие. Вот так. И пронзил им прямо насквозь, и пригласил выйти к сцене врача, и лил воду туда, где находился меч, вытекало с другого, вытащил его, и не было даже кровинки. Понимаете? Взял ланцет и проткнул им себе подбородок и вверх через нос. Так вот, лучше будет, если ты будешь знать, о чем ты говоришь, когда ты заводишь с таким человеком беседу о Боге. Лучше, если ты будешь знать. Просто психология не сработает. Он сразу же даст тебе это понять. Ты должен знать, о чем ты говоришь. Но помните, Бог, что был с Ильей на горе Кармил, сегодня Он по-прежнему Бог, точно такой же. И я видел, как Он совершал это буквально перед сотнями тысяч людей. Понимаете? Вижу, как десятки шаманов стоят там и бросают тебе вызов, и наблюдаешь за Святым Духом, что Он делает. Понимаете, вы читали книги, и вы знаете, и подписанные свидетельства о том, что совершает Бог. Он по-прежнему Бог. Он обязан перед Своим Словом. Так вот, Он не обязан перед вашими прихотями. Он обязан перед Своим собственным Словом. Понимаете? Сейчас мы находим здесь этих язычников, то, как они поступают. Так вот, Бог в эти последние дни обещал, что Он явит лукавому и прелюбодейному поколению знамение Своего воскресения, что Он не мертв, Он живой, Он держит каждое слово, Он живет этим прямо через вас. «Еще немного, и мир уже не увидит Меня», — сказал Иисус. «Однако вы будете видеть Меня», понимаете? Разговаривая с верующим. «Ибо Я, это личное местоимение, Я буду с вами, даже вас, до скончания мира, полного завершения». И дела святого Иоанна 14:12. «Верующий в Меня дела, что Я творю, и он сотворит». Те же дела. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Евреям 13:8. Теперь церковь прошла через отсчет церковных периодов после первого ефесского церковного периода в Библии. И если Господь позволит, прежде чем я уеду отсюда, я хочу проповедовать по одной небольшой теме под названием «Отсчет готовности» и увидим, как мы прошли, как мы продвинулись вперед. Теперь, заметьте сейчас, по поводу ефесского церковного периода и тех церковных периодов, пока оно не ушло в мрачное средневековье на тысячу лет тьмы. А затем Лютер, будучи первым реформатором, он вышел с оправданием. Вот появляется Уэсли с освящением, вот появляются пятидесятники с крещением Святым Духом. Церковь постоянно уходила в меньшинство, большие силы. Когда враг придет как потоп, Дух Божий поднимет против него знамя. И мы сейчас оставили пятидесятнический период. Мы теперь приближаемся туда, где, как в пирамиде, сейчас не учение о пирамиде, но я имею в виду подобно как с пирамидой. Замковый камень, когда он появляется, чтобы лечь, она должна быть подогнана. Должно быть служение в церкви, истинной церкви живого Бога, где, когда придет замковый камень, Христос или служение Христа, и Христос подойдет идеально точно. Это приведет тогда обратно искупленных, чтобы забрать весь дом Божий во славу. Методистов, баптистов и пресвитериан на всем протяжении великих периодов реформации, которые выходили и полагали жизнь в преследованиях и прочее ради Царства Божьего, но тот камень придет. Так точно. Он непременно явится. Бог пошлет его. Он довершит собой все здание.
Понимаете? Так вот, мы видим эти знамения, когда мы видим, как служение от Христа начинает сейчас сужаться к завершенному служению Христа в полноте Святого Духа. При Лютере это был тот же Святой Дух. Оправдание. Затем освящение при Уэсли, послание, затем крещение Святым Духом. Получается три. Три. Не три шага благодати, но три пункта. Я мог бы так назвать это. Посмотрите примерно вот так. Когда рождается младенец, есть три вещи, из которых состоит его рождение. Первое, в естественном рождении, послушайте сейчас внимательно вы, взрослые, дети не уловят этого. Но давайте посмотрим. Первое, в естественном рождении, это вода, затем кровь, затем жизнь. Видите? Так вот, это то же самое, что составляет новое рождение. Вода, кровь, дух. Составляющие, вышедшие из его тела, это то, что составляет его тело. Понимаете? Оно вышло из его тела. Это материал, который требуется, чтобы образовать его невесту. Потому что у Адама его невеста взята из его тела. У Христа его невеста была взята из тела. И когда Христос умер, было три составляющие, вышедшие из его тела. Вода, кровь, дух. Оправдание через веру – вода. Освящение через кровь – крещение Святым Духом. Теперь, этот последний великий шаг должен прийти в совершенство, что Святой Дух должен будет жить в той церкви настолько совершенно. Это соединит вместе голову и тело. Понимаете? Понимаете? Это тело. Он глава в теле. Так вот, мы видим, что Он обещал в эти последние дни, что это будет исполнено. Мы видим это. Теперь Иона. Многие люди, как я сказал об Ионе, они говорят, «Ну, тот человек был неверующим». Нет, он не был. Он должен был отправиться в Ниневию. Это совершенно верно. Потому что это был большой город, полный греха. И, может быть, 500 000 человек в нем, и они были очень-очень нехорошими. Это был крупный торговый город. Их занятием, главным образом, была ловля рыбы, как я понимаю. И так, что они были рыбаками. Он был послан туда, но он сел не на тот корабль и направился в Фарсис. Теперь, многие люди пытаются сказать, что он не хотел этого делать. Я верю, что все это было запланировано Богом. Я читал один небольшой рассказ, возможно, он засвидетельствует, если сказать в этот раз, чтобы как бы оправдать Иону, чтобы вникнуть в то, что я хочу сказать. Так вот, Иона, когда он сел не на тот корабль, первое же, что мы узнаем, он двигался не в том направлении, и они попали в беду. Поднялся ветер, заревели волны, и все думали, что корабль затонет. Итак, Иона крепко спал, и они сказали, «Встань, о спящий, и воззови к Богу своему». И Иона признался, что он был в неверном положении. Он сказал, «Теперь свяжите мои ноги и мои руки и бросьте меня за борт, и тогда буря прекратится». И они так и сделали. Но Бог подготовил крупную рыбу. Так вот, я недавно слушал здесь одного ученого в Луисвилле, Кентукки, где я раньше жил в Джефферсонвилле, как раз напротив. У них на платформе был выставлен скелет кита, и этот человек, этот ученый, читал лекции и рассказывал о том, сколько у него зубов, и... о, я не знаю. Затем, наконец, он сказал, «Вы знаете, рассказ из Библии, — сказал, — который неправдив». Он сказал, «Библия... для меня это было уж слишком, поэтому я пододвинулся немного ближе. Я подумал, я посмотрю, что он скажет». Он сказал, «Библейский рассказ о ките, проглотившем Иону». Сказал, «Я хочу, чтобы вы, люди, посмотрели, как человек может пролезть через его горло, когда через его горло нельзя пробросить даже бейсбольный мяч». Так что он сказал, «Это ошибочно? Я просто не мог стерпеть и позволить тому безбожнику говорить такие вещи». Я сказал, «Я извиняюсь, господин, вы когда-нибудь читали Библию?» Он сказал, «Конечно же». «Ну, — сказал я, — вы потом делаете такое заявление?» Бог не сказал, что это был кит. Бог сказал, что это была рыба. Он сказал, «Ну, это был бы кит?» Я сказал, «Если так, пусть будет кит». Это был специально подготовленный. потому что Бог подготовил рыбу для него. Это была особенная. Он мог бы сделать такую, в которую вошел бы целый вагон. Он Бог, понимаете? Так что это истина. Мы не хотим верить этому, тем вещам или историям Библии. Бог подготовил эту рыбу для Ионы. Она была особенной рыбой, поэтому она проглотила Иону. И теперь он находился глубоко в чреве кита. И его руки связаны у него сзади, и его ноги связаны. Теперь можете себе представить, в каком состоянии находился тот человек. И как бы там ни было, кит, или он был, как и любая другая рыба, наверное. Он шныряет по воде, пока не найдет себе пищу. А затем он опускается на морское дно. Так вот, покормите своих золотых рыбок и понаблюдайте за ней. Она набивает свое брюшко, и она опускается на дно моря и подкладывает свои маленькие плавники. И там она отдыхает, понимаете, потому что она нашла себе пищу. Что ж, когда эта рыбина отыскала пророка и проглотила его, что ж, тогда, должно быть, она опустилась на дно моря. Так вот, я не знаю, опустилась она или нет, но я говорю, что, возможно, она сделала это. И вот сейчас здесь этот человек. Так вот, мы всегда, это очень скверно, но мы всегда пытаемся думать и показывать, или сатана показывает нам наши симптомы. Ну вот, видишь, тебе ничуть не лучше, чем вчера. Тебе, видишь, тебе не стало лучше. Не смотрите на симптомы. Если у кого и могли быть симптомы, так это у Ионы. Понимаете? Понимаете? Везде, куда он не смотрел, было чрево кита. Понимаете? Но знаете, что он сказал? «Они — ложная суета». Он не сказал «Я буду смотреть на это». Он сказал «Еще раз я взгляну на твой святой храм». Потому что он знал. Когда Соломон молился и посвящал тот храм, сказал, «Если твой народ окажется в беде где угодно и посмотрит в сторону этого святилища и помолится, то услышь с небес». Он доверял молитве Соломона, человека, земного человека, такого, как мы с вами. Он спустя какое-то время даже и отступил. Женщины отвлекли его от Бога. Но его молитва была услышана Богом, и он мог иметь веру при тех обстоятельствах. И насколько же больше веры должно быть у нас, когда нам не нужно смотреть на возведенный человеком храм, но на сами небеса, где Сын Божий восседает одесную Его величия со Своей собственной кровью, вечно живой, чтобы ходатайствовать. И ни у кого из нас не было таких симптомов, как эти. Мы видим, как люди исцеляются в присутствии Бога все время. Мы не должны смотреть на симптомы, а не лживая суета. Взирайте на Бога. Вот кто дал обетование. Так вот, мы видим, что бы ни произошло, как Бог доставлял пророку кислород, я не знаю. Но согласно Библии, он жил 3 дня и ночи. И я не знаю, сколько было до Фарсиса, и как далеко он был от Ниневии, как далеко они были в море, но Иона оставался жив, согласно Писанию, в течение 3 дней и ночей. Он позвал его. Скажите, «О, это невозможно!» Как насчет вызова Лазаря? После того, как 4 дня был мертв, видите, и он однажды позовет нас, хоть бы мы были мертвы 10 000 лет. Нет никакой разницы, видите, это будет то же самое. Понимаете? Он Бог. Так вот, мы видим его сейчас, и вот он приближается к Ниневии. Кит движется сквозь толщу воды, будто везет его на такси. Поездка на такси над морским дном. Подъезжают прямо к Ниневии, и, должно быть, было что-то около полудня. Ну и вот, те люди были рыбаками, и они были на воде, вытаскивали свои сети и так далее, их рыбаки-коммерсанты. И они были язычниками, они поклонялись истуканам, и одним из их богов, подобно как было здесь у индейцев в Америке, медведь-гризли был богом Авегусом. Он был богом, которому индейцы-язычники поклонялись до того, как их привели в христианство. У них был бог, бог силы. И в Ниневии мне рассказывали, что кит был морским богом, потому что он хозяин моря. Он может поглотить что угодно. И примерно в полдень вот из моря появляется их Бог, просто раскрывает свою пасть, и пророк выходит прямо на берег. Неудивительно, что они уверовали. Видите? Видите? Они, конечно, они уверовали, потому что пророк, излагавший послание, вышел из пасти их Бога. «Покайтесь, или этот город погибнет». Видите? Так что он не вышел за пределы воли Господа. Он точно исполнял, поскольку Бог устраивает так, что все содействует ко благу тем, кто любит Бога. Это верно. И был призван по его изволению. Иисус ссылался на него. Потом еще один, прежде чем мы будем завершать ради молитвенной очереди. Он ссылался также и на Соломона. Так вот, когда Бог посылает на землю дар, и люди проявляют к нему почтение, это всегда золотая эпоха для того народа. Но когда они его отвергают, для того народа это всегда хаос. Он делает это. Каждая эпоха. Просто взгляните, посмотрите, когда они отвергли Иисуса, и когда они отвергали пророков, и так далее. Каким оно было? Но во время Соломона они уверовали. Все они. У Соломона был дар развлечения. Бог дал его Соломону. Он и люди поверили этому. Все единодушно. Они были названы почти что тысячелетним царством для еврейской расы в то время. Это был Золотой век, эпоха Соломона. Не было войн и ничего такого. Он даровал ей процветание. Они построили храм и все эти великие дела, которые они совершали на протяжении эпохи Соломона, потому что он был прообразом, сын Давида, понимаете, сын Давида по плоти. Так вот, мы находим, что в это время, когда они построили храм и все такое, все чтили тот дар, который дал им Бог, и даже сделали его у них царем. И слава разнеслась повсюду. Я говорю вам, американцы, если бы мы только почтили дар, посланный нам Богом, Святого Духа, нам не пришлось бы тревожиться по поводу русских космонавтов и атомных бомб и прочего. Что ж, это наша безопасность, Христос, понимаете? Он наша безопасность. Но вот в чем беда. Он посылает нам дары, а мы насмехаемся над этим, точно как насмехались и они. Вот причина, почему мы направляемся на суд. Мы посмеялись, он должен обрушиться. Он просто... Бог нелицеприятен. Если Бог оставит без наказания этот мир, этот Нью-Йорк, эту Америку, этот мир оставит без наказания с тем, что было сделано сейчас, ненавидя на это суд, он будет обязан, как праведный Бог, восстановить Содом и Гоморру и принести извинения за их сожжение, потому что он сжег их именно за то же самое, что мы делаем прямо сейчас. Понимаете? Понимаете? Итак, он обещал, что это будет таким образом. Так вот, мы увидели сейчас, что в дни Соломона, можете себе представить, каждый говорил о Боге. О, Соломонова могучая сила развлечения! Это был дар, который умел различать, и все хвалились этим. Не было смущения говорить: «А, нет, нет». Они все верили ему, и слава распространилась по всем странам. И народы стали бояться Израиля, но не от того, что у них была лучшая армия, но потому, что среди них был Бог. Вот что наводит страх. Бог. Среди них пребывал Бог. О, как этому следовало бы быть у нас, заявляющих, что мы христианская нация. Очень плохо, что деноминации и прочее извратили нас в такое состояние, поскольку мы сегодня совершенно не в форме, и никто почти не знает, чему верить. И смотрите, слава о Соломоне тогда дошла до самой Савеи. Царица услышала это. Она была язычницей, и каждый, единственная, каким образом в то время, у них не было телевидения и прочего, что у нас есть сегодня, или прессы, единственное, как им приходилось передавать послание, это из уст в уши. И всякий раз, когда прибывал караван, нет сомнений, что царица выходила и говорила: «Вы, когда шли, проходили через Палестину?» «Да». «Правда ли это?»
то, что говорят.
О, тебе следует это увидеть. Ничего подобного этому. У тех людей там пробуждение.
Ты... Это общенациональное событие.
О, у них чудесное пробуждение.
И их Бог помазал их царя, и у него дар развлечения.
И ты не видела никогда ничего подобного этому. Ничто не может превзойти ту мудрость. Он может распознать все, что угодно. Это за пределами человеческой мудрости. Это развлечение от Бога. И они все, как же они слышали?
Знаете, вера приходит от слышания, слышания Слова Божьего. Не слышание того, что мы методисты, баптисты или пятидесятники, но слышание Слова Божьего, понимаете? Вера приходит от слышания.
И когда она слышала, возник голод. Ну и вот, она решила, после того, как она все это послушала, прежде чем она что-либо об этом скажет, что она пойдет, увидит это сама, прежде чем она даст свои комментарии. Ого, разве не было бы это замечательно, если бы мы все поступили так? Понимаете? Хотя, несомненно, она подняла немало свитков, Библию, пророков, то, что они пророчествовали, чтобы увидеть натуру их Бога и Иеговы. Так вот, у этой царицы было много чего, с чем ей пришлось столкнуться, прежде чем она отправилась туда. Первым делом ей, как язычнице, нужно было сходить к своему священнику за разрешением, потому что она была царицей и членом церкви. Итак, я могу себе представить, как она приходит к священнику и говорит: «Отче, можно я схожу в Израиль, приобрету немного мудрости у этого великого человека, Соломона, которого их Бог наделил мудростью?» Я прямо слышу, как он говорит: «Дитя мое, я никогда бы не подумал такого о тебе. Наша деноминация не сотрудничает на том пробуждении». Но вы знаете, как это было бы сегодня. Конечно, я сейчас перевожу это от возвышенного к смешному, но вот это был бы тот же дух сегодня, который сказал бы это. Понимаете, тот же дух принес бы, даровал бы это таким образом. Тогда она: «Ты не должна этого делать, понимаешь? Потому что, в конце-то концов, те люди — это фанатики. Они верят во всякого рода знамения и прочие вещи. Ну ладно, понимаешь, все знают, что это кучка фанатиков. Как, например, высыхающие моря и все эти подобные вещи, что у них были. Это все не истина. Понимаешь, это просто сказка, которую пересказывают, или песня, которую поют, или что-то такое. И в этом нет ничего». Но знаете, когда в сердце попадает настоящая вера, они начинают жаждать. Они хотят увидеть. Нет ни одного человека из живущих, кто не желал бы заглянуть по ту сторону времени, занавес. Откуда я появился? Кто я такой? И куда я направляюсь? Из всех замечательных книг, которые читают, подборок великих мастеров, что были составлены, есть одна только книга, которая откроет, кто вы, откуда вы появились и куда вы направляетесь. Вот так. Вот так. И она также позволяет нам заглянуть за занавес, увидеть это. Так вот, когда они увидели, что это происходит, она услышала об этом, то она сказала: «Я в любом случае пойду». Итак, не имело значения, что говорит епископ или что это было, она пойдет в любом случае. Решила твердо, потому что она хочет увидеть что-то настоящее. Нечто. Что ж, тогда священник, возможно, сказал, «Теперь послушай-ка, дочь, ты царица, ты не должна сообщаться с такими людьми. Несмотря на это, я человек, который тоже должен умереть». Ну вот, если бы произошло что-то подобное тому, это было бы прямо здесь, в нашей церкви. Конечно же, тот дух тоже не мертв, понимаете? Это, оно обязано прийти через нашу, иначе оно неправильное.
Что ж, возможно, она сказала: «Я здесь была с тех пор, как меня посвятили, маленькой девочкой. Я видела всех этих истуканов и статуи и так далее, и вы говорили о том, что они боги. Здесь числилась моя бабка, и моя прабабка, и моя прапрабабка, и ни один из них ничего не явил, никакого признака жизни. Они говорят, что вот то — жизнь».
Побольше бы людей с такими понятиями, как у той царицы, прямо здесь, в Нью-Йорке и по всему миру. Я хочу увидеть это сама.
И я не вижу тех истуканов. Я слышу, вы читаете всякие книги и молитвословы и так далее. Но что это? Я не видела никогда движения чего-то живого. Оно все мертвое. Какая-то теология или что-нибудь такое. Мое сердце жаждет увидеть, где же там Бог? Где Он? О, пусть мир вас жаждет этого. Где Он? Если Он был Богом, Он обязан по-прежнему быть Богом. Если Он не таков, Он умер. Понимаете? Он тот же, сказано в Библии, вчера, сегодня и вовеки. Теперь, обратите внимание, ее сердце начинает сейчас алкать, так что у нее возникла неплохая мысль. Она сказала, «Я возьму побольше денег, и фимиама, и прочего, мирру, и если та штука правильная, я окажу этому поддержку. Если оно неправильное, я не стану этого касаться». Без сомнения, она могла бы научить пятидесятников. Поддерживайте то, что называют вас святыми скакунами и как угодно. Видите, а вы все равно это поддерживаете. Видите? О, ну и ну. А в церкви должен присутствовать дар мудрости. Теперь заметьте, это должны говорить пасторы. Заметьте сейчас. Потом она говорит вот что. «Я возьму с собой подарки, и если это не истина, я смогу привезти свои подарки обратно». Это неплохо. Так вот, та леди подготовилась к отправке в путь. Она взяла нескольких евнухов, все эти деньги и своих служанок. Теперь только представьте расстояние, которое она должна была преодолеть, чтобы разобраться, правильное это или нет. Понимаете? Отмерьте это по карте. От Палестины до Савелии. Это составляло ровно 90 дней. 3 месяца на спине верблюда. Она не... У нее были трудности. Она не смогла бы приехать в Кадиллаке с кондиционером, как мы. Но она приехала из самого дальнего уголка цивилизации, мира в то время, чтобы послушать мудрость Соломона. А люди живут на другой стороне улицы и не придут послушать нечто более великое. Неудивительно, Иисус сказал, «Она восстанет в последние дни и осудит это поколение». У нее были трудности в пути. Помните, сыны Измаила, те быстроходные всадники, там занимались разбоем в пустыне. Как легко было бы крупной шайке тех измаильтян напасть на ту царицу и перебить те полдесятка евнухов и забрать все их сокровища. Но так или иначе, что когда сердце начинает алкать Бога, трудности не кажутся чем-то таким. Ты настроился на что-то. Не имеет значения, как тебя кто-то назовет. Они могут называть тебя как хотят. Они могут говорить, что хотят. Они могут пытаться выставить тебе на дорогу всякий камень преткновения. Но если ты жаждешь Бога, ты где-то найдешь это. Вот и все. Понимаете? Тебя ничто не остановит. Тебя не остановит муж. Тебя не остановит жена. Тебя не остановит церковь. Тебя не остановит пастор. Ничто не сможет удержать святого от его Бога, если он действительно хочет это увидеть. Нет. Она даже не задумывалась над этим. И вы тоже не задумывайтесь, что скажет этот, и что скажет мать, и что скажет папа, или что скажет муж. Когда ты обнаруживаешь Иисуса Христа как реальность, и ты слышишь, что Он жив, тебя ничто не остановит. Когда тот голод, то семя, предназначенное там прежде основания мира, когда свет падает на это, оно моментально приходит к жизни. Эта хрупкая женщина была такого рода семенем, хоть и чужестранка, язычница. Так вот, помните сейчас, ей наверняка приходилось идти по ночам. В той пустыне Сахара было так жарко, и она двигалась по ночам. Может быть, читала свитки. Мы сейчас разберемся, что сказал здесь пророк о том, каким был Бог. «Я буду открывать тайны сердца. Если будет между вами кто духовный или пророк, я, Господь, буду являть себя ему, буду говорить к нему в видении. И то, что он говорит, сбывается, слушайте его. Я разберусь, когда приду туда. Это то, каков есть Бог. Я узнаю». Обратите внимание. Вот. Спустя немного времени она, наконец, прибыла на пробуждение, которое шло. Это было пробуждение. Итак, она добралась. Так вот, она приехала не для того, чтобы просто сказать, «Я зайду и несколько минут посижу, и если я услышу, что он скажет какое-то слово, с которым мое вероучение будет не согласно,
Я пошла.
Нет, она появится на суде, чтобы осудить вот таких, понимаете?
Она пришла, чтобы остаться до тех пор, пока она окончательно не убедится.
Если бы мы могли просто сделать это, просто быть почтительными и тихонько посидеть и сказать сейчас,
это нечто такое, что кажется, будто бы оно может оказаться правильным.
Я не знаю, я не буду критиковать, я просто посижу тихонько, и я понаблюдаю. И затем я слечу это с Писанием и посмотрю, правильное ли оно.
Вы обязаны это сами себе.
Так вот, она пришла с края земли. Она, вероятно, вышла на храмовый двор, и она установила свои шатры и что там еще. И, может быть, я сейчас представлю это в виде драмы для молодежи и так далее.
Может быть, в то утро, когда открыли церковь, затрубили в трубу, священники затрубили в трубы, и зазвучала музыка и так далее, и все дети стали собираться, и, может быть, она заняла себе место далеко сзади. Обычно это то, каким образом оно происходит. И она забралась далеко назад. Ну, она следила, когда выйдет пастор Соломон, и он... Его представили, и он говорил к людям, и зачитывал места Писания, и они помолились, и затем подошел первый человек. Сейчас она скажет, «Я увижу, насколько это является развлечением».
И когда она увидела то развлечение, я полагаю, на следующем собрании она подвинулась на несколько сидений вперед. Может быть, она... И что это, если мы... Если оно звучит святотатственно, простите меня. Может быть, ее молитвенную карточку не вызвали именно за тот один вечер, понимаете? Ей пришлось немного подождать.
Я пытаюсь донести людям кое-что, вы понимаете? Вот.
И, может, это было не так, но, так или иначе, в конце концов, она видела случай за случаем, и она убедилась.
Но подождите, пока это не произойдет с ней.
Это то, чего она хочет.
И в Библии сказано, что когда ее привели к Соломону, что не осталось ничего, ни единого вопроса у нее в разуме, которого Соломон не объявил бы.
Бог открыл ей, открыл Соломону все то, в чем она нуждалась в своей жизни.
И когда он это сделал, тогда это произошло с ней.
И она поднялась, и она сказала, «Все, что я слышала, оказалось верным, и более того».
Она сказала, «И блаженны люди, что сидят здесь ежедневно и видят тот великий дар в действии, то величественное знамение. Блаженны люди, которые здесь с тобою и видят ежедневно эти вещи».
Она приняла Бога, она увидела нечто настоящее, ее сердце пришло в возбуждение, она нашла нечто подлинное, то, что не было мертвым вероучением, то, что не было истуканом. Это был живой Бог.
Теперь, неудивительно, что Иисус сказал, что царица Южная восстанет на суде с этим поколением и осудит его, ибо она от края земли пришла послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше, чем Соломон. И даже во дни Господа Иисуса, Эммануила, Бога, ставшего плотью, Бог был во Христе, примиряя с Собою этот мир. Он был живым Словом. И в тот день даже говорил тем, кто критиковал Его служение такого рода, что Он простит им. Сказал это, «Когда придет Дух Святой, у вас было на 2000 лет больше образования по Библии, чем там у них, еще 2000 лет, в которые Святой Дух действовал на земле».
Так вот, если она осуждает то поколение, что же она сделает этому поколению? Здесь больше Соломона.
Та хрупкая леди увидела нечто настоящее.
Я рассказывал раньше эту небольшую историю, но мне кажется, ее стоит рассказать прямо сейчас, перед тем, как я буду созывать молитвенную очередь. Мне нравится охотиться. Это просто вторая моя натура. Мне нравится это. Мое обращение не убрало этого от меня, потому что мне нравится бывать в пустынных местах. Я раньше охотился здесь на севере, и бывало охотился здесь на Адирондаке годы тому назад. И я выезжал туда и взбирался на вершины гор, наблюдал восход и заход солнца, и кричал, и был там неделями, и слушал Бога, говорившего через природу. Вот где он, моей первой Библией, была природа. Видеть, как семечко может упасть в землю и замерзает на такой глубине, и семя раскрывается, и мякоть вытекает, и теряется каждый признак, который можно рассмотреть. Но следующей весной оно опять оживает. Видите? Бог усмотрел для него какой-то способ. Он усмотрел способ для оживления семени, сказал я. Есть какой-то способ, чтобы и мне ожить. Это верно. Так что это была моя первая Библия. Я бывало охотился здесь с одним янки. Это был отличный охотник, но он был очень жестоким в сердце. И я полагаю, он был хорошим человеком. Он человек, с которым приятно охотиться, и никогда не приходилось заботиться о том, чтобы разыскивать его. Он знал, где он находится, и мы охотились, но он был таким действительно жестоким в своем сердце. И я ему говорил много раз. Я говорил: «Отчего ты такой жестокий?» И этот человек, не насмехаясь над ним или что-то такое, но у него были какие-то такие глаза, как у ящерицы. И он поглядывал на меня, говорил: «А, ну давай, проповедник. Приди в себя, Билли. Ты тоже никогда не будешь охотником и проповедником». Он сказал: «Знаешь, у тебя слишком чувствительное сердце». И он, бывало, стрелял оленят, просто чтобы причинить мне боль. Эти малыши, я ненавижу, когда их убивают. И так он сказал: «Все нормально. Если в законе говорится убивать оленят, это нормально. Но не убивайте их просто ради развлечения. Авраам убил теленка, и Бог ел его. И это верно, понимаете? Так что дело не в размере животного. Но ничего такого, но просто убивать его из подлости — это убийство, как по мне». Я считаю, тот малыш должен жить. Если он тебе нужен, ну, если в законе говорится, что ты можешь его взять, ну, хорошо. Вы знаете, я 7 лет был офицером природоохранной службы, так что там было... Это когда я служил в баптистской церкви. Итак, когда этот человек... Он был таким жестоким в этом. В один год, когда я поехал туда, и он сделал себе свистелку. Так вот, я не отношу это к баптистам, понимаете? Нет, понимаете, я не подразумевал этого таким вот образом. Я не был на поприще. Так вот, я хотел работать. Я всегда работал до самого того момента, когда мне пришлось отправиться на этот евангелизационный труд. И при этом я никогда в своей жизни не брал приношений, понимаете? Это верно. Понимаете, но я никогда ни у кого не просил ни цента. Я хочу, чтобы моя жизнь подошла к такому моменту, где я должен буду очень скоро кое-что сказать, подобно как Самуил поднялся, он сказал: «Говорил ли я вам что-либо во имя Господа, кроме того, что происходило? Брал ли я у вас когда деньги, ваши средства на жизнь?» Понимаете? Это верно. Они сказали: «Нет, ты не брал». Но они все равно хотели своего царя. Так что, наверное, это то, таким образом оно и обернется, как оно обычно оборачивается. Но этот человек, мне он нравился. И однажды осенью я поехал туда, а он придумал свистелку, чтобы он мог дудеть, точно как олененок. Это детеныш оленя, зовущий свою маму. Итак, теперь он сказал: «Эй, Билли, я хочу тебе кое-что показать». И он достал эту свистелку, в которую он будет свистеть. Я сказал: «Ты не сделаешь этого». И он сказал: «О, вот тена, ты так и не преодолеешь это, не правда ли?» И я сказал: «Нет, сэр, таким не буду». Итак, мы отправились на охоту, а это был конец сезона. Мне пришлось поехать, и все вы, присутствующие здесь охотники, знаете тех белохвостых оленей там. Гудини против них никакой не мастер выпутываться, вот, когда их испугать. И вот по ним уже стреляли, и на земле были небольшие наносы снега, немного то, что мы называем скифами там, на юге, где-то на 4-5 дюймов, вполне хватит, чтобы идти по следам. И мы шли где-то полдня, и я подумал, что мы носили с собой по небольшому термосу, наполненному горячим шоколадом, поскольку он придает тебе энергии, и по бутерброду. И мы обычно присаживались, и когда мы поднимаемся на вершину гор, то он сворачивал вниз по одному склону, а я спускался по другому. Возвращались, приходили в лагерь где-то ночью. Так что я подумал, было примерно 11 часов или около этого, и я подумал, что он просто присядет там на небольшой сугроб, небольшое место, поляна охватом примерно вдвое больше этого помещения, и он присел там. Я подумал, что мы будем обедать, и я стал вытаскивать свой обед. А он вытащил эту свистелку, и он собирался подуть в ту свистелку. И олени очень так напуганы. Они будут жить под завалами веток и прочим, пока идет сезон охоты. Им приходится так жить, чтобы выжить. И он подул в эту свистелку. И когда он подул, как раз на другом конце поляны появилась крупная олениха. Так вот, олениха — это олень-мать. И она появилась. И я взглянул на нее, она была прекрасна. И те большие уши, и крупные карие глаза, и она искала того малыша. И он глянул вот так на меня, я подумал, этого ты не станешь делать, Берт, точно не станешь. Итак, он тихо послал патрон в ствол своей винтовки, а он был метким стрелком, а я увидел его, что он опять в нее подул. И олениха-мать вышла прямо на ту поляну. В 11 часов дня. Так вот, это необычно. Они так не сделают. Нет. Особенно в сезон охоты. В то время суток в любом случае. Она вышла туда. Почему? Она была матерью. У нее была натура матери. Она в своем сердце была матерью, и ее ребенок был в беде. И он звал ее, и она искала ребенка. Я подумал, верно же ты не настолько жесток, чтобы убивать ту мать, которая ищет своего малыша. Он вот так взглянул на меня, и глаза как у ящерицы, и он достал то ружье и направил. Я подумал, ой-ой, верно же, он не сделает этого. А та храбрая мать вышла туда, стояла там. И когда затвор на ружье ушел вперед, чтобы замкнуть патрон в патроннике, когда затвор ушел вперед, олениха слышала затвор, и она повернулась, и она увидела охотника. Он вот так приподнялся, чтобы подстрелить ее, и... Ой-ой-ой, тот прицел направлен прямо на ее храброе сердце. Я подумал, та крупная 30.06 8-граммовая пуля вышибет из нее сердце. Я подумал, как ты можешь такое делать? Мать ищет и обманываешь ее, зовешь, будто это ее ребенок, и вытащил ее туда, и потом стреляешь ее, и верное сердце, которое вот так бьется, как ты можешь это делать? Что, как ты можешь быть таким жестоким? И я увидел, что он направил, а олениха, вместо того, чтобы удирать, как она обычно бы удрала, она просто стояла, не двигаясь. Она не боялась умереть. Ее ребенок попал в беду. Теперь послушайте-ка. Она не изображала это. Она не просто играла. Это была смерть, понимаете? Но она не могла иначе. Она была матерью. Это была ее натура, мать. И ее ребенок, она искала его. Он звал, и она разыскивала своего малыша. Я просто не мог наблюдать за происходящей сценой. Я отвернул голову, я стал молиться. Я сказал, «Господи Иисус, не допусти, чтобы Он это сделал. Не допусти, чтобы Он это сделал. Как Он может делать такое? Та несчастная мать, что стоит там, а Он выбьет ей сердце из нее». Ну и я ждал, а ружье не выстрелило. Я обернулся, чтобы посмотреть, и дуло виляло вот так. Он уже не мог его удержать. И он повернулся, посмотрел на меня, и из тех раскосых глаз хлынули крупные слезы, покатились по его щекам. Он схватил ружье и швырнул его на землю, и схватил меня за штанину на том сугробе. Он сказал, «Билли, довольно с меня этого». «Довольно с меня этого! Приведи меня к тому Иисусу, о котором ты говоришь!» В чем же было дело? Он увидел нечто настоящее. Он увидел то, что не было напускным. О, если бы мы только смогли быть такими христианами, какой матерью была та олениха. Понимаете? При том, что Иисус сказал, «Может ли мать забыть своего грудного ребенка?» «Да, может. Но я никогда не смогу забыть вас. Ваши имена начертаны на ладонях моей руки». Давайте склоним свои головы всего на минутку. Кто из находящихся в этот раз в божественном присутствии, поскольку мы поторапливаемся, быстро скажет, «Боже, Я молю Тебя сейчас сделать меня таким же христианином, какой матерью была та олениха, чтобы я был бесстрашным. Я люблю, я хочу любить Тебя так, как та олениха любила, мать любила своего олененка. Поднимите свою руку. Скажите: «Благословит вас Бог! Благословит вас Бог! Будьте вот такими любящими!» Наш Небесный Отец, из тех, кто сидит здесь, многие, да, сотни подняли свои руки, что они хотели бы иметь то переживание. Причина, по которой та олениха смогла продемонстрировать то материнство, ту храбрость, потому что она была матерью, у нее была натура матери. О Боже! Сделай нас христианами, нашу натуру христианами, Господь. Не просто что-то напускное, сказать: «Я принадлежу к тому или этому», но сделай нас христианами в сердце. Насади в наши сердца Твое Слово и любовь, Господь, чтобы мы могли быть этим и представили миру проявление христианства и благочестивой любви, как та олениха представила в тот день материнство. Даруй это, Отец. Я молю за каждого, поднявшего свою руку. Пусть к ним придет то переживание. Возможно, здесь есть некоторые, не знающие ничего больше, чем просто присоединиться к церкви. Они не видели ничего настоящего, но здесь больше Соломона, сам Иисус, который тот же вчера, сегодня и вовеки. Пусть ожидающая аудитория, наблюдая сегодня за молитвенной очередью, увидит демонстрацию любви Божьей и истины Божьей, что Его Слово истинное, что Он не мертв, Он жив во веки веков. И увидев это, пусть они полностью отдадут свои жизни Тебе и станут Твоими детьми, и будут иметь в своем сердце любовь, которая отправит их даже на смерть без единого страха. Как сказал Давид: «Да хоть я пойду и долиной смертных теней, не убоюсь зла». Подобно как та мать олениха вышла из того леса, прямо под тени смерти, прямо на открытое место. И Давид сказал: «Я пойду долиной смертной тени, я не убоюсь зла, Ты со мною». Боже, это то, какими хотим быть мы все. Даруй это, Господь. Я прошу это во имя Иисуса. Аминь. Пусть Господь благословит вас. Я сожалею, что продержал вас так долго. Казалось, будто бы я просто не могу остановить разговор. Но мы сейчас будем молиться за больных. Я хотел бы, чтобы все как бы остались на своих местах всего на несколько минут. Я обещал сегодня закончить с молитвенной очередью. Я хочу это сделать. И я знаю, что нам следовало завершить с этим раньше, чем сейчас. Но я знаю, что мы вот и... Сторож, конечно же, я ценю вашу доброту, сэр, что не выключили свет. Пусть Божий свет осветит вашу жизнь, если его там еще нет. Заберет вас однажды во славу. Теперь, где Билли? Какие ты раздавал карточки? А? С первой по сотую? Хорошо. Они оказываются, поскольку сейчас мы торопимся, обычно мы их перемешиваем. И когда сын раздает молитвенные карточки, он их перемешивает прямо перед вами и просто дает вам молитвенную карточку, какую вы пожелаете, понимаете? Так что они все перемешаны. Мы не знаем, откуда мы начнем вызывать. Многие из присутствующих здесь бывали раньше на собраниях. Это для того, чтобы тот парень не смог продать молитвенную карточку. Зачем мы однажды застали одного человека? Нам нельзя так делать. И он тоже не знает. Он скажет: «Ну, ты дашь мне эту карточку, я попаду в очередь». Он не знает. Во-первых, они все перемешаны, и он просто дает вам карточку. И потом он не знает, и я не знаю, пока мы не придем сюда. Обычно я подсчитываю столько-то в этом ряду, и разделю это на столько-то в том ряду, и каким-то образом получу ответ, или просто начинаю откуда-нибудь. Но сегодня мы опустим это и просто начнем с номера один. Потому что мы задержались. И молитвенная карточка, давайте будем сейчас подниматься по одному, когда я буду называть ваш номер. Если вы не можете подняться, кто-нибудь поможет вам и доставит вас сюда. Теперь, у кого из присутствующих здесь нет молитвенной карточки и вы больны, просто молитесь. Пусть Бог благословит вас. Это замечательно. Теперь мне нужна молитвенная карточка номер один. У кого она? Вон там. Вы пройдете сюда, леди? Вот сюда. Номер два. У кого молитвенная карточка А, номер... Это было А? А номер два. Два. У кого? Леди, которая здесь. Вы пройдете вот сюда, леди? Номер три. Проходите прямо вот сюда. Четыре. Проходите прямо сюда, сэр. Пять. У кого молитвенная карточка пять? Вы поднимете свою руку? У этой леди. Шесть. Оно сдерживает это, чтобы не было так, как на арене. Вы знаете, где эта церковь. Шесть. Семь. Хорошо. Номер восемь. Хорошо. Просто займите свое место. Восемь. Восемь. Девять. Одиннадцать. Я не увидел сейчас одиннадцатого. Возможно, это кто-то глухой. Вы посмотрите на карточку своего соседа. Одиннадцать. У вас одиннадцать. У вас, леди. Вы поднимете свою руку? О, она глухая. Я понял. Посмотрите там в ее карточку, когда ее назовут, понимаете? Хорошо. Одиннадцать. Она у вас. Одиннадцать. Двенадцать. Молитвенная карточка двенадцать. Леди вот здесь. Тринадцать. Молитвенная карточка номер 13. Это 13? Молитвенная карточка 13? 13? Хорошо. Проверьте там, леди. Вот. Леди в голубой шляпке. Ваша 3... 12. А у вас 13, не так ли? 13? Я прошу прощения. 14. Хорошо. 15. Полагаю, это примерно столько, сколько мы сможем взять за этот раз. Просто вижу, что у нас получается перегруженная очередь. Теперь, все остальные, у кого нет молитвенной карточки. Есть ли здесь кто-нибудь в первый раз? Хочу видеть вашу руку. Что ж, мы рады, что вы сегодня с нами. Вы бывали раньше на собраниях? Поднимите свои руки, если вы бывали на собраниях. Хорошо. Так вот, любой знает, что мы не заявляем, что мы исцелители. Мы не можем исцелять людей. Иисус уже совершил это. Но мы заявляем, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. И если мы только сможем знать и распознать Его среди нас, что Иисус здесь, если бы Он стоял здесь, и вы увидели Его своими глазами, это придало бы вам веры? Конечно. Но понимаете, Он не будет так делать. Когда Он придет, время тогда окончится. Он тогда придет за нами. Но личность Духа Святого... Теперь, кто-нибудь мог бы прийти сюда с ранами от гвоздей на руках и следами от терновника по всему лицу? Это был бы просто подражатель. Это был бы самозванец. Любой мог бы сделать это. Но даже в этом, если бы оно не произвело жизнь Христа, это все равно не был бы Христос, понимаете? Нет. Это должна быть Христова жизнь сейчас. И в Библии сказано, что Он первосвященник, которого можно коснуться чувством нашей немощи. Теперь, люди там, которые без молитвенных карточек. Давайте сейчас просто возьмем кое-что и скажем сейчас, пока мы будем молиться, вы просто говорите: «О, великий первосвященник, Иисус Христос, мой Господь и Спаситель, если в вашей жизни есть какой-то грех, исповедуйте его». Изгоните его. И вы в молитвенной очереди сделайте то же самое, ибо да будет это известно, что он будет назван прямо отсюда. Понимаете? Если вы в чем-то неправы, что вы не хотите, чтобы было названо отсюда со сцены, выйдите из очереди. Потому что кто из вас знает это? Да, господа? Оно будет названо прямо отсюда, поэтому поместите это под кровь. Понимаете? Вот. И просто скажите: «Прости мне мои грехи и помоги мне верить Тебе. И я болен, Господь, и я хочу быть здоровым ради славы Твоей». Понимаете? Бог исцеляет не просто ради исцеления. Понимаете? Нет. Он совершает это ради славы Божьей. И мы должны признаться в своих грехах и своем неверии. И посмотрите на отца, принесшего ребенка с эпилепсией, которого ученики не могли исцелить. Иисус сказал: «Я могу, если ты веруешь». Он сказал: «Господи, я верю, помоги моему неверию». Понимаете? Он возопил, потому что он оказался в нужде. Теперь вы, которые там, молитесь Богу и говорите: «Боже, брат Бранхам не знает меня. Он не знает меня, но я знаю, что ты знаешь. Поэтому позволь мне коснуться твоей одежды. Дай мне коснуться твоей одежды, ибо ты первосвященник». И затем ты проговори через брата Бранхама и скажи, как ты сказал женщине, коснувшейся твоей одежды на земле: Ведь если ты первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей, тот же вчера, сегодня и вовеки, он должен будет действовать таким же образом. Сколько, по-вашему, уверовало в тот день, когда та женщина прикоснулась к нему и пошла и присела? Вы считаете, это оказало влияние на людей там? Видите? Наверное, оно оказало. Что ж, оно окажет. Как же? Мы, язычники этого дня, мы настолько же благодарны за Иисуса. Мы должны быть еще более благодарными. Понимаете? И эта женщина прикоснулась к нему, она пошла и присела. Иисус сказал, «Одну минуточку, кто меня коснулся? Кто коснулся меня?» Петр упрекнул его, сказал, «Господи!» Иными словами, «Это не будет чем-то здравым, что ты говоришь это. Ты ведь у людей на хорошем счету, как пророк. Как же ты говоришь, кто меня коснулся, а все прикасаются к тебе?» Он сказал, «Да, но иначе. Это было прикосновение иного рода, понимаешь? Понимаешь? Из меня вышла сила, крепость». И он осматривался, пока он не обнаружил ту женщину, сказал ей, что у нее было кровотечение, и она почувствовала в своем собственном теле, что оно остановилось, потому что он сказал, «Вера твоя спасла тебя». Понимаете? Так вот, он тот же первосвященник. И сейчас, если вы только сможете его коснуться, теперь прикоснуться ко мне, это не принесет никакой пользы. Я такой же, как ваш муж, ваш брат, ваш отец, понимаете? Коснуться кого-то из пасторов, это было бы то же самое, понимаете? Но прикоснитесь к нему. Он есть тот. Я не знаю вас. Я ничего о вас не знаю. Я не смог бы вас исцелить. Если бы я мог, я непременно бы это сделал, но я не могу. Я не могу сделать то, что он уже совершил. Так вот, если бы он стоял здесь, он просто объявил бы себя, что он среди вас. Только задумайтесь об этом. Теперь, мы все знаем, что у нас должно нечто произойти прямо сейчас. Мы чувствуем это. Так вот, есть правильное и неправильное. Существует слишком много различных путей, указывающих, которые говорят, «Ну, вот это тот путь, то где-то должен быть правильный путь». И подумать, что тот же Бог, который будет судить вас на суде, чтобы пришел прямо сюда, в вашу среду, и находился с вами прямо здесь, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я. Видите, дела, которые я когда-то совершал, он снова это совершит. Он обещал это сделать. Вы мои свидетели, Иерусалим, Иудея, Нью-Йорк, видите, весь мир. И вы просто сидите очень тихонько и молитесь. Верьте всем своим сердцем. Не сомневайтесь. Просто верьте всем, что в вас. Верьте душой, телом и духом. И Бог дарует это вам. Теперь... давайте склоним на минутку свои головы. Великий Творец неба и земли, все, что я стоял здесь сегодня вечером и сказал, будет значить немногое, если ты не придешь и не докажешь, что оно правильное. Мы столько слышали, и люди столько всего слышали. Теперь одно слово от тебя, Отец, уладит все это, и мы ожидаем этого. Теперь мы знаем, что ты говоришь только через человеческие уста. Ты сделал человеков своими агентами. Однажды ты стоял, ты сказал, взглянул на урожай и сказал, «Он дозрел», сказал, «Молите господина жатвы, чтобы он выслал делателей на свою жатву». А ты и был господином жатвы, но ты настолько соединен со своей программой. Ты и человеки вместе. Ты ничего не делаешь вне этого. Я сейчас молю, Боже. И просто, если ты помажешь меня и не помажешь это собрание к тому, чтобы верить, это не принесет никакой пользы. Мы должны быть вместе, как единое целое, как братья и сестры. Я молю, Боже, чтобы ты помазал нас вместе, чтобы нам опять увидеть, снова по эту сторону вечности славного Господа Иисуса, более великого, чем Соломон, присутствующего здесь. Мы просим этого во имя Его. Аминь. Я хочу сейчас, чтобы это было настолько почтительно, насколько возможно. Однажды, если я умру, когда меня будут опускать в могилу, это будет звучать. Вы знаете, когда вы услышите, что я отошел, не верьте, что я мертв. Я не мертв, Но просто остановитесь где-нибудь, если услышите это по радио или где-нибудь, прочтете это в газете, просто спойте ту песню, споете, и просто вспомните, что так и есть. Просто верь, только верь. Теперь среди собравшихся в той очереди нет ни одного человека, которого я знаю. Если каждый из вас в той очереди не знаком со мною, и вам известно, что я ничего о вас не знаю, не знаю ничего, что с вами не в порядке, просто поднимите свои руки, скажите это. Теперь, вы, наверное, больны, может, они не больны, я не знаю. Это могут быть финансовые трудности, проблемы в семье, я не знаю. Но сейчас пусть эта леди здесь подойдет поближе. Вот, спасибо вам, это хорошо. Теперь, вот женщина, которая намного моложе меня. Мы наверняка родились с разницей во много лет, за много миль. Наша встреча в первый раз. Так вот, она здесь по какой-то причине. Я не знаю. У нее, возможно, болезнь. Я не знаю, что у нее за беда. Какая бы ни была у нее беда, Бог знает. И если Он откроет это, то она будет знать, истина это или нет. Теперь, если бы эта леди сказала: «Брат Бранхам, я ужасно больна, меня беспокоит желудок, у меня конвульсии или что-то еще», она выглядит здоровой, но поэтому не всегда можно судить. И если бы она сказала это, я бы сказал: «Ну, в Библии сказано, возложат руки на больных». Это то, каким образом брат Робертс помолился бы за нее, брат Аллен или многие из мужей. Это их служение. Тогда они возложили бы на них руки, сказали: «Отпусти ее, сатана, во имя Иисуса! Я запрещаю тебе, сатана!» Или что-нибудь такое. Скажет: «Теперь идите, вы исцелены». Она должна будет поверить этому. Видите? Это было бы нормально. Но и теперь, что если там у нее где-то имеется какой-то тайный грех? Можно вылить на нее галлон елея, по много раз помазывать ее, прыгать вверх-вниз и вопить, тот бес так и останется там. Неисповеданный грех. Вы и не сдвинете его. Нет, господа. Но теперь, если Святой Дух сможет прийти и рассказать ей то, что было, она узнает, правильно это или нет, и затем расскажет ей то, что будет. Если то, что было правильное, правильным будет то, что будет. Разве не так? Так вот, это доброта нашего чудесного Господа, старающегося собрать в эти последние дни свою невесту, понимаете? То, что Он обещал исполнить. Кто из вас поверил бы в Него всем своим сердцем, если бы Он совершил такое дело? Пусть Бог благословит вас за вашу верность. Теперь это, если вы хотите прочесть, я прошу вас, если вы подловили меня на чем-то вне Писания, скажите мне так, понимаете? Напишите мне письмо или скажите кому-нибудь из пасторов и скажите мне, где я неправ. Я не хочу быть неправым, я хочу быть прав, и это обязано быть этим словом. Теперь давайте просто возьмем нечто похожее на это. Давайте возьмем святого Иоанна 4. Точно опять. Вот мужчина и женщина, встретившиеся впервые. Подобно как наш Господь и женщина-самарянка. Они встретились в первый раз, и Иисус немного поговорил с ней, пока он не обнаружил, где у нее была проблема. Ее проблема была аморальная, и он рассказал ей, что у нее за проблема, и она моментально же признала это, что он должен был быть пророком. Она сказала: «Господин, я вижу, что ты пророк». Сказала: «Мы знаем, что придет Мессия. Когда Он придет, это то, что Он будет совершать». Иисус сказал: «Я — это Он». Видите? Теперь, если это то, каким образом Он обозначил Себя для людей вчера, Он, если сегодня Он тот же, Он должен будет обозначить Себя таким же образом. Теперь, если Святой Дух скажет это ей, то она будет знать, что это должно прийти из какого-то духовного источника. Оно не может прийти из естественного. Будет каким-то духовным источником. Так вот, она может сказать подобно фарисеям: «Это Виельзевул». Тогда решение за ней. Она скажет: «Это Христос». Тогда решение снова за нею и Христом. Видите, каким бы оно ни было,
будьте сейчас действительно почтительны. Я подожду минутку того помазания. Вот ради чего я остановился, понимаете? Потому что оно может и не прийти вовсе.
Если оно не придет, тогда мы склоним головы и распустим собрание, и вернемся завтра вечером, и попросим его, не сделает ли он... Никогда еще он не подводил меня.
Так вот, перед сотнями тысяч за один раз он никогда не подводил. И он не подведет и в этот раз. Я знаю, что он не подведет. Я знаю, что он не подведет. Понимаете, я просто знаю, что он не подведет.
Итак, понимаете, у меня это засело в разуме, что время, когда нужно заканчивать, прошло. У тебя не получится...
Нельзя, чтобы ты был взволнованным и чтобы Святой Дух действовал через тебя. Ты должен успокоиться.
Так вот, если будет какая-то дополнительная плата за этот вечер, я это оплачу. Вот. Вот так.
«Сатана, у тебя не получится сбить нас подобным образом. Я беру на себя и повелеваю над каждым присутствующим здесь духом во имя Иисуса Христа. Теперь просто я поговорю с этой леди.
Теперь, если бы Святой Дух, сестра, просто... Иисус поговорил с этой леди всего минутку, чтобы уловить ее дух, понимаете? Разобраться, что было не так. Я верю, это то, что он сделал. Отец отправил его туда, и нужно было пройти подле Самарии. Но когда он прибыл туда, это все, что он знал. Он там. Вот приходит женщина. Он знал, что должно быть вот то время.
Так вот, отец отправил меня сюда. Вот я в Нью-Йорке. И вот вы, первый человек сегодня на платформе. Я не знаю, но он откроет это мне. Если он откроет, даст ли это вам поверить ему всем своим сердцем? Вы примете? Вы узнаете, правда это или нет, понимаете?
Не зная вас и будучи незнакомым с вами. Но ваша беда то, что вы... У вас несколько проблем. Но ваша главная беда, за которую вы хотите, чтобы помолились, она в вашем горле. Это болезнь горла. Это верно? Поднимите свою руку. Вы верите этому?
Одну минуточку. Сейчас с этим будет все в порядке.
Вы скажете, ты мог предположить это, брат Бранхам.
Нет, я не предположил.
Я всегда улавливаю это от собравшихся. Он предположил это.
Теперь... Одну минутку. Давайте поговорим с нею одной. Вы осознаете, что нечто происходит. Видите?
Теперь, среди собравшихся, кто из вас видел то изображение ангела Господа? Тот свет. Оно висит в Вашингтоне, округ Колумбия. Видите? Это сейчас висит прямо рядом с ней. Видите? Вы разве не видите это? Выглядит будто...
Потому что помазание сейчас здесь. Я вижу его. Вот. Он прямо над нею.
Да,
вот он, пожалуйста.
У нее,
да,
ее болезнь у нее в горле. Она обеспокоенная. И, ну, у нее в горле опухоль.
Это совершенно верно.
Не только это, но у вас болезнь щитовидной железы, беспокоящая вас.
Это верно?
Видите?
Хорошо.
Вы верите сейчас, что это Иисус Христос, что находится здесь, который знает вас и все об этом? Вы принимаете Его своим Исцелителем? Идите и будьте здоровы во имя Господа. Очередь. Видите, просто увидьте, Он знает обо всем.
Как у вас дела, юная леди?
Вы сейчас чуть-чуть шокированы, понимаете? Потому что как только это подошло, эта леди подошла, тот свет встал прямо над нею. Понимаете? И она осознает.
Теперь, смотрите, я не знаю эту женщину. Я ничего о ней не знаю.
Но она стоит там, просто молодая женщина.
И теперь, если Святой Дух сможет открыть мне то, чего вы желаете от Бога,
вы христианка, вот. И таким образом, если бы вы не были, вот, он сказал бы мне это, понимаете? Но вы христианка. Я имею в виду настоящая христианка. И если бы он мне открыл, чего вы желаете от него, вы поверили бы, что я его пророк или слуга?
Мне следует так сказать, вот, время настанет, видите? Вы поверили бы?
Вы знаете, что я с вами не знаком.
Так вот,
На самом деле вы здесь не ради себя. Я вижу женщину, пожилую женщину.
Верно.
Это ваша мать.
Ага.
И ее здесь нет. И она... Вы были очень расстроены по поводу нее. Ее тоже донимает рак. И вы думаете о ее состоянии. Верите ли вы, юная леди, что это Святой Дух совершает это? Теперь достаньте свой носовой платочек из своей сумочки и езжайте домой. Когда увидитесь со своей матерью, или отправите его ей, и положите, или переправите ей платочек, воспоминание об этой сегодняшней молитве, и не сомневайтесь в сердце своем, но верьте, что Иисус, да, и темнота оставит ее, и она будет, с вами все будет в порядке. Теперь идите, и пусть Господь вас благословит. Благословит вас Бог, сестра моя.
Just don't doubt, just have faith. Just a moment. Excuse me, just a moment. Something happened. There was somebody else appeared here. Just who was the lady that was just prayed for here? Where's she at? Here? Oh yes, that was right. Just a moment. Now,
будете ли вы верить всем своим сердцем? Теперь просто не сомневайтесь, просто имейте веру. Теперь, одну минуточку, извините меня, одну минутку. Нечто произошло. Здесь появился кто-то другой. Кто была та леди, за которую только что здесь молились? Где она здесь? О, да, это было правильно. Одну минуточку. Нет. Одну секунду. Святой Дух, появился кто-то другой. Видите, это свет, и он предоставляет... Да. Это вот эта темнокожая леди, что сидит прямо здесь. Да, вы сидели там, молились об исцелении. Так вот, вы со мною не знакомы. Я вас не знаю. Но вы верите, что Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки? Вы верите, что высокое кровяное давление оставит вас, и вы выздоровеете? Вот о чем вы молитесь. Понимаете? Верьте этому.
She touched the high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Just believe. Now, see, you don't have to be up here. You'd be there. Just believe. That's all I ask you to do. Just believe.
Чего она коснулась? Она не может коснуться меня. Она слишком далеко от меня. Она коснулась первосвященника, которого можно коснуться чувством наших немощей. Просто верьте. Так вот, видите, вам не нужно подниматься сюда. Будьте там. Просто верьте. Это все, что я прошу вас сделать. Просто верьте. Вот леди, которая сидит прямо вот здесь, смотрит в эту сторону, молится. Она молится не о себе. Она молится о ком-то из близких, потому что этот кто-то только что ушел отсюда, который молился за близкого человека. Леди, за свою мать. Но эта леди молится за своего отца. И ее отец. Я вижу волнующееся море. Он из-за рубежа или как-то так. Норвегия. Норвежец. Это совершенно верно. Верьте в Господа Иисуса, юная леди, и ваш отец исцелится. Теперь, чего она коснулась? Спросите ее, знает ли она меня. Это то, о чем вы молитесь. Помашите руками, если это верно. Это верно. Мы не знакомы. Верно ли это? Это верно. Хорошо. Вы получите свое прошение, если только будете верить этому. Чего она коснулась за 20 ярдов от меня? Она коснулась первосвященника, понимаете? Не меня, я ее не знаю. Но она коснулась первосвященника, прекрасного Господа Иисуса, который сегодня вместе с нами. Вы незнакомка. Это пациент? Это тот человек? Видите, я просто должен следовать за этим туда, куда он меня ведет, понимаете? Как и с той женщиной, понимаете? Он выбрал ее. Видите, она прикоснулась к Богу через него. Ну и те люди там, это то, что они делают. Они касаются Бога. Понимаете, это просто... Я должен поворачивать туда, куда он обращается. Так вот... Мы не знакомы друг с другом. Я не знаю вас. Я никогда в своей жизни не видел вас. Мы не знакомы. Чтобы люди видели, что мы не знакомы, мы не знаем друг друга. Теперь,
Если бы Господь Иисус открыл мне сейчас какую-то вещь, о которой вам известно, что я ничего не знаю, то это должно было бы прийти через сверхъестественную силу. Понимаете, божественное исцеление, если вы хотите исцеление, я не знаю, то ли это, чего вы хотите, понимаете? Иной раз это за кого-то другого, и семейные проблемы, финансы и прочее. Но Он может все восполнить. Если Он знает, в чем вы нуждаетесь, Он может открыть это мне, понимаете? И в таком случае, если Он откроет, то вы будете знать, что это Он. Понимаете? Вы будете знать, что это должен быть Он. Заставит ли это всех вас поверить? Хорошо, верьте. Так вот, кажется, она приятный человек, понимаете? Теперь давайте просто минутку поговорим. Сейчас он ушел. Он направился в собрание. Кто-то, просто будьте почтительны, понимаете? Это та мощная тяга веры. Она именно берет это, ты чувствуешь, это сила. Я проповедовал примерно 1.5 часа, и одно видение истощает меня больше, чем если бы я проповедовал 10 часов. Крепость. Сила — это крепость. Понимаете, вы делаете это. Дело не во мне, не я. Эти видения — это не от меня. Именно вы делаете это. Именно ваша вера в Бога совершает это. Дело не во мне. Это не я. Я просто нахожусь здесь как представитель, подобно как вот это здесь. Это будет безгласным, этот громкоговоритель, если в него не проговорит живой голос. Он не может говорить сам по себе, и я не могу проговорить. Это Он, живущий, Христос, живой. Он изрекает, и Он знает, кто вы и что вы совершили. Давайте опять вернемся к разговору с этой леди. Если Господь Иисус откроет мне что-нибудь в вашей жизни, что вы, может быть, то, чего вы хотите от Него, потому что, как верующие, вы просите Его о чем-то, и если Он откроет это мне, вы верите, что вы получите это? Вы поверили бы этому? Так вот, ваша болезнь в желудке. Обследование показало, что ваш желудок ушел вниз. Это верно. Верно? И вот еще одно при обследовании. Они обнаружили, что у вас в желудке опухоль. Это верно? Вы верите? Вы верите, что Бог может сказать мне, кто вы такая? Миссис Уиллард, идите сейчас домой и веруйте. Вы. Верите ли вы всем своим сердцем? Теперь спросите ту леди. Мы никогда в жизни не видели друг друга, но это Святой Дух, Он здесь. Будьте сейчас действительно почтительными. Расскажите мне, когда у вас будет достаточно времени. Вот, видите, где... Теперь, как у вас дела, сэр? Так вот, мы друг с другом не знакомы, и вы осознаете, что однажды нам придется встретиться с Богом. И поскольку вы для меня незнакомец, и я для вас, если бы Господь Иисус открыл мне ваши беды, вы поверили бы, что это Он. И вы знаете, что я человек, не буду этого знать. Но чтобы совершить это, потребуется Он. Это верно? Мне неприятно это говорить. Парень затенен, видите? Над ним темнота. И это очень серьезная проблема. У вас рак, это верно. И рентген показал и открыл, что рак в желудке, и он также на стенках желудка. Он на... Это верно? Вот где я вижу фотографию. Рентген. Он на стенках желудка. Так вот, это значит, что вы должны будете в скорости уйти, если Бог не поможет вам. Примите ли вы это, мой брат? Иисус... Рак — это ничто для Иисуса Христа. Не больше, чем головная боль. Вы этому верите? Теперь, у вас только что нечто произошло. У вас было очень приятное чувство. Вот. Теперь продолжайте вот так верить. Тень вас оставила. Видите, ваша вера спасла вас. Теперь идите, веруя, пусть Бог сделает вас здоровым. Бог может исцелить артрит. Вы верите этому? Что ж, просто начинайте ходить. Говорите, спасибо тебе, Господи Иисус. Если можешь веровать. Тем, кто верит, все возможно. Хорошо.
That's what you have too. You can't get up all that morning. It stiffens you up. It's over now if you believe it. All right? You believe it. The Lord bless you.
Вызвало у вас несколько непривычное чувство, когда я сказал «артрит». Это то, что у вас тоже. Вы едва можете подняться утром, он сковывает вас. Сейчас оно пройдет, если вы поверите этому. Возвращайтесь, идите, верьте этому. Благословит вас Господь. Просто верьте этому. Там астматическое состояние, видите? Вы верите, что Бог может это исцелить? Примите его. Идите, и Иисус Христос сделает вас здоровым. И верьте всем своим сердцем. Хотите пойти поужинать, насладиться этим? Чтобы болезнь желудка прошла, и пойти и быть здоровым? Идите, верьте этому, если можешь веровать. Бог может исцелить болезнь спины, все что угодно. Вы разве не верите этому? Вы верите, что Он исцелит вашу? Двигайтесь дальше, радуясь, говоря «Спасибо тебе, Господь». Вы верите, что я Его пророк или Его слуга? Верите, что Бог может исцелить болезнь сердца? Тогда идите, верьте этому. У вас болезнь по-женски, это одно, и артрит. Это верно? Вы верите, что Он исцелитель божественный? Примите Его как своего исцелителя. Идите, радуясь, говорите «Спасибо тебе, Господь!» У вас болезнь по-женски, беспокоившая вас долгое время. У вас также болезнь сердца. Она чуть ли не убивает вас. У вас качает... Сердце качает медленно. Верьте всем своим сердцем, и это никогда больше не побеспокоит вас. Идите и верьте этому. Болезнь крови. Вы верите, что Бог может сделать ту кровь, прибрать ту анемию и сделать ее здоровой? Вы верите этому? Хорошо. Идите, веруя. Тот диабет никогда уже не побеспокоит вас. Верьте всем своим сердцем. Вы верите, что Он исцелил вас, сидящую там? Верите этому всем своим сердцем? Верите, что это Бог сделает вас полностью, всецело здоровой? Пусть Бог благословит вас. Двигайтесь дальше и радуйтесь. Аминь. Та болезнь спины никогда уже не побеспокоит вас. От этого вы будете чувствовать себя действительно хорошо, не правда ли? Хорошо. Идите, веруя, говорите «Спасибо тебе, Господи Иисус», и верьте всем своим сердцем. Кровь в вашей крови, несвертываемость, диабет. Вы верите, что Бог может исцелить диабет? Давайте сходим на Голгофу для переливания крови. Он удалит это у вас. У вас болезнь груди, разве нет? Я собирался было назвать вас несколько минут назад. Всего несколько минут назад вы смотрели на меня, и я повернулся и взглянул на вас, и вы перехватили мой взгляд и посмотрели вниз. Вас охватило очень необычное чувство. Болезнь груди оставила вас. Это ушло. Причиной было нервное состояние, которое блокировало вашу грудь. Верьте. Что вы думаете, вон там, с тем артритом? Сидите на краешке стула. Вы верите? Поднимайтесь. Иисус Христос исцеляет вас. Я призываю вас поверить Богу, Иисусу Христу, вчера, сегодня и вовеки тому же. Вы верите этому? Хорошо. Если вы верите всем своим сердцем, возложите свои руки друг на друга. Он не может подвести. Он Бог. Прекрасный Господь Иисус. Его воскресшая сила. Его опознавательный знак. Возлагайте свои руки друг на друга. Каждый. Небесный Отец, враг бежит. Враг поражен. Иисус Христос живет и царствует. О Боже, смилуйся и даруй этим людям исцеление. Сатана, ты проиграл сражение. Иисус Христос одержал победу сегодня в этом помещении. Тебя раскрыли. Ты просто блеф. И мы разоблачаем тебя в Голгофской любви. Выйди из этих людей во имя Иисуса Христа и оставь их, и отпусти их.